Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 13 марта 2018 года. В гостях основатель «Супердоп.ру» Алексей Захаров. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте «Деловар.ру».
Что такое «Супердоп»? Сегодняшний день это крупнейший или один из крупнейших российских ресурсов по поиску работы, подбору персонала. Нам больше 18 лет. Ежедневно на портале Superjob плюс наше приложение для iOS и Android бывает около 1 000 000 человек, то есть население такого не очень маленького города. В базе данных у нас порядка 25 там, с копейками уже 1 000 000 резюме. Это, ну, больше половины, на самом деле, экономически активного населения страны, которое так или иначе выходит на открытый рынок труда. То есть в стране у нас сейчас, ну так, по официальным данным, экономически активное население порядка 76 миллионов человек. То есть это люди там, от 15 до условно 70, которые так или иначе могут и хотят работать. При этом там несколько миллионов силовиков, плюс малые города, крестьяне, которые в принципе никогда не выходят на какой-то такой публичный рынок труда, плюс шахтеры, которые вот родились в шахтерском поселке и династийно работают на той же шахте, никто никогда ничего не меняет. Соответственно, через Superjob проходит, ну, я бы так сказал, большая часть массового рынка труда, который есть в стране, в городах, в населенных пунктах, ну, там от 50 тысяч жителей, потому что там, где меньше, все-таки более-менее люди обходятся без нас, если они ищут работу на местах, все друг друга знают. Вот. Но если человек хочет переместиться куда-то в соседний город, район, другой регион, то уже без нас большинство не обходится. Если кто-нибудь сходу вспомнит, ну так вот, 20 крупнейших банков по названию, все 20 будут нашими клиентами. Если кто-то вспомнит 20, ну, не знаю, крупнейших ритейловых сетей, все будут нашими клиентами. Если кто-то вспомнит 20, неважно чего, вот первых топовых, все равно все будут нашими клиентами. И количество платежей, которые мы получаем по году, оно измеряется несколькими десятками тысяч или сотнями тысяч даже. В общем, каждую неделю у нас грузовик в прямом смысле с первичкой, со счетами, фактурами, с актами уходит на почту. Специальный отдел работает только, чтобы закрывать платежи. Хотя становится легче. Мы переходим на ИДО вместе с нашими клиентами. Думаю, что многие из вас тоже уже к этому делу подошли. И, конечно, очень-очень хочется, чтобы это случилось как можно быстрее. Потому что электронный документооборот наш все очень сильно всем нам поможет сэкономить. Ну и в принципе, может быть, забегая немножко вперед, про будущее, вот сколько-то у нас людей работает в бухгалтерии, на первичке, я думаю, что больше никогда мы ни одного человека в бухгалтерию не наймем, да и в целом бухгалтерии жить осталось, ну так, ну хорошо, если 10 лет, вот в целом, да, а через 10 лет, ну, на мой взгляд, бухгалтерии в том виде, в котором мы ее знаем, которая нужна для фискальных целей в первую очередь, ну, ее просто не будет за полной ее ненадобностью, потому что тот самый модный блокчейн, про который все, в общем, много-много говорят, на самом деле алгоритмика достаточно простая, и, в общем, шуму больше, чем каких-то прикладных эффектов, все это достаточно быстро превратится в коммодити, и в момент, когда мы будем покупать мороженое, все налоги с него будут заплачены, все льготы просчитаны, все уплачено, ну и просто вот место для того, чтобы куда-то засунуть первичную документацию, куда-то прийти со встречной проверкой, если платежи были или не были, ну, этого просто, на мой взгляд, не будет, да и слава богу, поэтому, значит, если кто-то из молодежи сегодня идет в бухгалтерию, собирается учить бухгалтерский учет, ну, я как бы не очень советую этим заниматься. Ну, потому что до пенсии, судя по всему, не доработает никто из тех, кому 30 лет, и кто сегодня обычный бухгалтер, а еще не главный в 30 лет, то, в общем, тоже шансов до пенсии доработать не очень много. Ну, еще немножко про Superjob. Значит, 400 тысяч объявлений о вакансиях там с плюсом, ну, порядке, на сегодняшний день опубликовано прямо здесь сейчас, по всей стране. это больше 2 миллионов рабочих мест доступных вот просто здесь сейчас, потому что если объявление главный бухгалтер, там подразумевается, что нужен один человек. А если объявление продавец в Евросети, там, в МТС, то нужно 10, 20, 30, 100, 50, вот сколько ни есть, столько возьмут на работу. Например, Тинькофф ежедневно рассылает 18 тысяч приглашений на собеседование только нашим соискателям, только один Тинькофф. Можете себе представить, с какой скоростью они пылесосят рынок и работают очень активно. Просто вот тут шел такой заход про большой бизнес, какие-то зарисовки из большого бизнеса. Например, в Нижнем Новгороде не осталось ни одного человека, который потенциально мог бы работать в салоне продажи МТС и еще там не работал. Ну вот, чтобы просто было понимание, насколько густо просеивают рынок крупные корпорации в поисках людей, которые должны у них поработать, из которых они отбирают потом тех, кто будут директорами этих салонов, и потом возглавят МТС когда-нибудь. Да? Ну, то есть МТС такой не один, Билайн работает точно так же, МТС работает точно так же, Альфа-банк работает не хуже Тинькова, чтобы просто было понимание, с какой активностью реально идет подбор персонала. То есть, если, например, вот кто из вас, ну, все выбирают людей, вы получили резюме, когда вы будете звонить? Замечательно. Ну, потому что если не сразу, то все хорошие ушли. Вот, опять же, мы засекали время, звонок от Тинькова следует максимум через 5 минут после того, как человек разместил резюме на Суперджоб. То есть больше 5 минут не проходит. Потому что если через 5 минут не позвонит Тинькофф, через 10 минут уже позвонят МТС, Билайн, все. Ну, потому что самый востребованный персонаж на рынке труда – это девушка, 20 лет, ничего не умею, ничего не знаю, работать кем-то хочу, кем не знаю, хочу немного денег. Значит, человек такого плана получает примерно минимум 500 приглашений на собеседование при размещении резюме сразу. Это вот то, что происходит на рынке труда. Значит, это вот очень грубо мазками, что такое сейчас суперджоб. Если по ходу дела возникают какие-то вопросы, чтобы они не забывались, я просто призываю сразу их задавать, и нам будет веселее. Мы поговорим не о том, что интересно рассказать мне, потому что я историю суперджоб многократно рассказывал, а о том, что может быть интересно услышать тем, кто здесь в этом зале замечательно находится.
Друзья, вопросы. Да. Вы не могли бы рассказать о наиболее сложных, интересных каких-то автоматических системах, которые у вас применяются в проекте?
Понимаете, вопрос сложности – это вопрос относительный. Значит, давайте так просто, чтобы можно быть, немножко было понятно. Что такое суперджоб? Это, по-моему, на сегодняшний день 120 боевых серверов плюс столько же резервных. То есть это какие-то там терабайты трафика, который в месяц проходит, это десятки, сотни миллионов транзакций в день. Но сложные системы, которые выглядят достаточно просто, например, следующего плана. В день мы получаем, наверное, порядка 2000, что немного при миллионе пользователей, запросов от соискателей службы поддержки, на которые надо отвечать. Примерно на 50 запросов из 2000 отвечают люди. Все остальное люди даже не знают, что они поступают. На все на это отвечает машина и при этом отвечает со 100% точностью на запросы пользователей. Здесь очень просто все работает, потому что за почти 20 лет работы мы накопили большой массив всех вопросов, которые потенциально пользователи могли бы задать. И на самом деле количество вопросов, которые может задать пользователь, обычный соискатель, который ищет работу, оно на самом деле весьма-весьма ограничено. Ну, то есть я не сильно ошибусь, если скажу, что это около 100 вопросов, которые можно классифицировать. Ну, каждый ИСТА имеет там тысячу вариантов, как их можно задать. Но так или иначе, это достаточно узкая такая область, поэтому ее достаточно просто автоматизировать и понять, что человек не может получить пароль, потому что он к нему не приходит на электронную почту или на мобильный телефон, или не приходит и туда, и сюда, или он вообще забыл все, что связано с паролем. И даже если он слово «пароль» там ни разу в вопросе своем не упоминает, то все равно понятно, что он забыл пароль, потому что, кроме всего прочего, например, система фиксирует, что человек, задавший какой-то вопрос, в котором есть пара ключевых слов, не смог попасть внутрь системы, и мы его не идентифицируем внутри, но идентифицируем снаружи. Соответственно, вот такие вещи, они автоматически отрабатываются, и если бы мы работали вручную, нам надо было бы держать человек 50, которые в нем режиме отвечали на какие-то такие вещи. Например, у нас все резюме, которые размещаются, это десятки тысяч новых резюме в день, они проверялись и сейчас проверяются вручную, но если год назад у нас этим занималось 70 модераторов, то мы год назад поставили задачу, как-то все-таки мы IT-компании, к этому вопросу подойти более творчески. Теперь у нас 15 модераторов, которые обслуживают тот же объем информации, который год назад обслуживали 70. Хотя, ну, экономически нам бы дешевле было год держать лишних 70 модераторов, чем проделать работу по автоматизации этого процесса. Поэтому бывает так, что ну, часто проще держать людей, которые будут разбирать большие массивы информации и работать с этой бигдатой, чем заниматься какой-то продвинутой автоматизацией с машинным обучением, ну, потому что это дорого на самом деле, или очень дорого, или чрезвычайно дорого. Вот примерно так получается. Просто я много могу приводить примеров, что там происходит внутри. Нужно это, не нужно, не знаю.
Поначалу один сможешь
сказать, что такое идея пришла. Смотрите, все как всегда случайно. Случайно я в 91-м году попал на работу в «Московские новости», учась в институте. И мне мой начальник, который тогда вернулся из Соединенных Штатов Америки, поручил разобраться с тем, что такое интернет. Потому что он, когда был в Соединенных Штатах, он не видел интернет, но краем уха слышал, что есть такое слово, а он так был любитель до инноваций, до всяких. Вот. И, значит, вот сказал, давай разбирайся, потому что никто этого даже там не знает. Я начал разбираться. На тот момент, когда я услышал слово «интернет», это слово употреблялось один раз в полгода в специализированных американских журналах про информационные технологии и писалось исключительно с большой буквы. Значит, в российской прессе вообще такого слова не было. Соответственно, у вашего покорного слуги был первый диплом про интернет университетский, который был написан в этой стране нашей. Когда я пришел на кафедру информатики в институте и сказал, что я хочу писать диплом про интернет, и бородатые мужики, которые сидели, резались в тетрис на 286 компьютерах, спросили, что, про что? Я говорю, интернет. Они говорят, а, ФИДО. Кто знает, что такое ФИДО? Слышал кто-нибудь? Во, вот, оказывается, все. И, вот, они говорят, а, ФИДО. Не ФИДО. ФИДО, это я знаю, что такое ФИДО. Интернет. Они говорят, не слышали про интернет. Говорю, да, не мешай играть в тетрис. Вот, то есть вот сейчас сложно в это поверить. Прошло на самом деле не так уж много времени. Но вот было все примерно так. Соответственно, мы закончили вуз, и мои друзья сказали, слушай, ну давай так, вот мы будем заниматься юриспруденцией, они юрфак заканчивали, а я журналистику, а ты интернет, давай сделаем компанию, будем что-нибудь делать. Ну, в прямом смысле было вот так. Значит, и мы зарегистрировали компанию, которая в конце называлась Триумвират Девелопмент, а Триумвират и Муко первая была компания. Я сейчас расскажу историю, которую, ну, наверное, многие могут про себя рассказать. Кто регистрировал самостоятельно компанию свою? Да. Вот, а некоторые просто, значит, отдались юристам, они все это быстренько сделали. На тот момент услуг по регистрации компании не было, мы пошли регистрировать, значит, компанию сами. Решили назвать ее «Триумвират», потому что нас трое, вот, «Триумвират» пошли. Значит. И надо было в три очереди в разные окошки отнести бумажки. Один пошел в одну очередь стоять, другой в другую очередь стоять, третий в третью. Мы сдали эти бумажки, и компания у нас называлась «Триумвират». Выяснилось через какую-то итерацию, что, в общем, что-то мы сделали неправильно, и компанию нам не регистрируют с названием «Триумвират». Надо подавать бумажки снова, но подать бумажки с названием «Триумвират» нельзя, потому что еще не освободилось это название от предыдущей нашей попытки зарегистрировать. Надо ждать полгода, что-то такое. Вот, ну, естественно, полгода мы ждать не стали. Да, что-нибудь добавим. Мы закончили институт международных отношений, поэтому мы, недолго думая, добавили ИМО. И у нас вторая регистрация пошла для компании «Триумвират ИМО». Версия вторая закончилась примерно так же, как первая. Один из настроек где-то ошибся в бумажках. Нас снова завернули где-то там. Уже два названия было занято. Мы прибавили «Триумвират ИМО КО», типа компания. И вот с третьего раза мы первую компанию зарегистрировали. Так она начала работать. Друзья у меня занялись арбитражным судопроизводством, а я занялся тем, что мы начали делать сайт, и это была первая или одна из первых компаний, которая вообще начала делать сайт. На самом деле, первый сайт я сделал, работая в «Московских новостях», вот этими собственными руками. И на этом сайте тогда было, ну, на моей памяти, русскоязычных сайта два, тот, который сделал я, это сайт того центра при «Московских новостях», в котором я работал, и сайт компании «Россия онлайн», а тогда она еще вообще называлась «Саван Телепорт», в общем, сейчас утеряна уже в веках и сами эти компании, но это был первый провайдер, который предоставлял худо-бедно доступ в интернет, стоил $6 в час. Тогда. И скорость была сначала 1200 вот, потом 2400, ну то есть это надо представить, что вот эта картинка грузилась бы на минут 15, да, одна. Вот просто так слоями, рядами. Вот. Ну вот так вот это все начиналось. Соответственно, первые клиенты были Adidas, Sharp, ну такие вот бренды, которым что-то нужно было сделать уже в компании. А вот первый сайт, который я сделал, на нем были все пользователи интернета. Вот все, сколько их не было на тот момент, не российские, а вообще. Ну потому что на тот момент, когда я сделал сайт, сайтов было 200. Из них 150 порнографических, один наш, один в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов, на котором тогда гораздо легче было что-то найти, чем сейчас. Вот, ну вот. Примерно вот так все начиналось, и какое-то время мы делали сайты, делали. И, в общем, все это было неплохо и достаточно интересно, и это было вот как сейчас с криптовалютой блокчейн, всем надо, за какую-то фигню, за которую там, мало кто понимает, кто-то готов был платить большие или очень большие деньги, ну, потому что никто же не понимает, вроде хайп, классно, сайт, всем нужен сайт, зачем нужен там. Позже начали разбираться. Вот. А здесь такое, в общем, золотое время для каждой новой, какой-то вот, для каждого нового направления, когда ты можешь сказать и даже продемонстрировать, что ты что-то понимаешь такое, в чем еще никто вокруг тебя особо не понимает. Делали мы сайты, и в какой-то момент мы оказались в одном здании с известным на тот момент рекрутинговым агентством «Контакт». Ильгиз его хорошо помнить, основатель его был величайший человек, царство ему небесное, один из основателей российского рынка рекрутмента Анатолий Наумович Купчин. И вот, сидя, знакомясь, мы хотели продать свои услуги соседям, естественно. Ну и разговор зашел, а что это вот у всех рекрутинговых агентств в России, у кого уже есть сайты, а были не у всех, ну, что-то они какие-то ублюдочные все, мягко выражаясь. Давайте мы вам хорошие сделаем. Ну, у вас будет самый лучший, мы же умеем, вот у вас будет как у Шарпа, как у Адидас, еще у кого-то. Ну, денег им было жалко на это дело, но разговор пошел о другом. А давайте мы что-нибудь вместе сделаем, вот, вместе, и продадим это все остальному рекрутинговому рынку. Наша экспертиза в рекрутинге, сказал агентство «Контакт», ваша экспертиза в информационных технологиях, и вот мы какой-нибудь продукт давайте, вот для всех. Мы сказали, интересно, давайте. И что-то мы начали вместе делать. И где-то с полгода мы вместе с агентством «Контакт» что-то пытались делать. При этом у нас интересная сложилась ситуация, что вот люди, все, с которыми мы работали, все очень хотели вместе с нами что-то делать, и мы вместе с ними хотели что-то делать, и замечательные отношения сложились, и до сих пор они сохраняются со многими людьми. А вот две компании, компания «Трумерат» и агентство «Контакт», никак не могли вместе сработать, потому что вот никакие сроки мы не могли выдержать, ничего не могли понять. Потом стало понятно, что это вот потому, что у Анатолия Наумовича Купчина не было компьютера на столе в тот момент, когда мы договаривались что-то делать в компьютерах. И, конечно, это было, в общем, достаточно сложно, когда один из основных заказчиков от партнеров вообще не видел, не очень собирался видеть, что же там происходит в этом совместном проекте. Сколько-то это продолжалось, и нам стало как-то очень некомфортно в этой ситуации, потому что мы вынуждены были что-то выдумывать, как там работает рекрутинг, мы же в этом ничего не понимали вообще, мы про веб-дизайн, как это тогда называлось, про сайты, рекрутинг, вакансии, резюме, какие-то процессы, ничего не понятно. И мы поняли, что у нас это все, это же проект не коммерческий, мы должны были вместе заработать, нам должны были объяснить, как это работает. Нам никто, то есть все пытались как-то объяснять, но это очень несистемно было, а ресурсы это все требовало. И мы в какой-то момент, устав, пошли к партнерам и сказали: ребят, так не получается, давайте как-то мы вот в наш стандартный процесс, не в партнерство, вот мы тут партнеры, и за все хорошее против всего плохого, а у нас есть нормальный производственный процесс. Вы заказчик, мы исполнитель, вы говорите, мы делаем. Вы не говорите, мы не делаем. Вот есть стоимость сопровождения, вот то, что мы уже потратили, давайте мы это располовиним, за полцены, или там, за символическую плату какую-то, вот вы выкупите у нас там, за 3000 долларов, цена была, то, что мы уже сделали. Это все полностью ваше, дальше мы включаем договор поддержки и командуйте, у вас уже неплохой, самый лучший рекрутинговый сайт уже есть. Ну, агентство «Контакт» неделю думало, но поскольку, опять же, как мы помним, у главного человека компьютера на столе не было, нам сказали: ну, ребят, знаете, мы что-то подумали, интернет какая-то, у нас стратегия развития интернета нет, мы рекрутингом занимаемся, поэтому давайте-ка вы там забирайте это, делайте с этим что хотите. Мы сказали: ну ладно, ну вот с тех пор делаем, что хотим. Значит, дальше мы это забрали и стали думать, что с этим делать. Потому что на тот момент, ну, посещаемость у нас была, ну, например, 1000 человек в день, аж, что на тот момент, ну, было здорово. Это был год 2000-й, в общем, было хорошо. На тот момент абсолютным лидером был сайт Job.ru, который умер в прошлом году полностью. Вот, и все пытались копировать Job.ru и делать как-то вот то, что было сделано у Job.ru. А там все было очень просто. Название профессии, кем ты хочешь быть или кого мы ищем. И дальше в одно поле все остальное, то, что называется. Вот. Как смог, так написал. Что вакансию, что резюме. Соответственно, что-то там найти, ну, было достаточно сложно. Хотя, ну, например, там на тот момент, наверное, ну, висела та же самая 1000 вакансий. Но разобраться даже в этой 1000 было, в общем, не очень просто при тех поисковых механизмах, которые тогда были. Мы все это разложили по полочкам, у нас появилось 28 полей в резюме, где отдельно фамилия, отдельно имя, отдельно отчество, отдельно год рождения. Значит, вот мы смогли структурировать информацию, смогли наладить автоматическую стыковку между резюме и вакансиями, процесс ускорили относительно Job.ru, который тогда был лидером, ну, не знаю, раз 20, 30, 50 по скорости обработки информации. Не потому что кнопка быстрее работала, а потому что заказчик, тот, кто приходил что-то искать, находил 50-100 раз быстрее у нас, чем на Job.ru. Ну и на этом мы очень быстро выпрыгнули. Ну и все. Начали больше денег на это тратить, а зарабатывать не начали. Потому что тогда все было бесплатное в интернете, вообще в русскоязычном в том числе, если мы говорим про информацию. И все, кто делал сайты, мечтали зарабатывать на баннер, продавать свой баннер, не знаю, $50, а лучше по 100 за 1000 показов. Ну, может, один раз в год нам удавалось продать там, не знаю, 1000 показов за $100. Но обычно больше, чем за 10 центов, никто это на тот момент не покупал. Хотя эффект был, то есть сегодня бы покупали, а вот если тот же эффект оставить, который был тогда. А сейчас, конечно, медиаинфляция, все очень печально. Кто размещал или размещает баннерную рекламу сейчас где-нибудь в интернете, в Фейсбуке, во ВКонтакте? Немного. А? А? Ну, какую-нибудь, не баннерную, какую-нибудь, контекстную.
Я знаю.
А?
Ну, контекстно.
Ну, контекстно. Ну, вот, какой CTR сейчас считается хорошим для медийной рекламы? 0,00. Значит, вот я когда рекламировал тогда Superjob, если у меня баннеры шли с CTR меньше 5,0, не 0,05, а 5,0, ну, 5%, да, это я считал, что, ну, как-то вот сегодня... Не задался, я что-то как-то плохо сделал. Вот 8.0 это была нормальная такая вот тема. Но потом медиаинфляция, конечно, очень сильно все это дело подкосила. Это я к чему? Если мы здесь опять вот где ловить момент, то появляются все время появляются каждый день какие-то новые рекламные носители, новые рекламные каналы. Если мы внимательно смотрим по сторонам, что мы сами можем придумать какой-нибудь канал, вот, не знаю, сейчас выставить вот сюда наш логотип. А? Куда? Не знаю, куда окно показывает. Кто-то его будет видеть, никто раньше не использовал. А? Соответственно, если мы первые начинаем эксплуатировать какой-то рекламный канал, мы там получаем условно те самые 5.0. Может быть, у него объем будет не очень большой, но эффект будет большой. А когда уже все побежали использовать этот рекламный канал, ну, значит, соответственно, стоимость клика в Яндекс.Директе сильно начинает расти. Поэтому вот удалось на первом этапе, поскольку мы хорошо себе представляли, что такое интернет, вообще как оно работает, очень дешево и очень эффективно привлекать трафик. Соответственно, тут один мудрый человек, есть такой Аркадий Маринис, кто-нибудь слышал? Ну, вот не все, да, ну такой бизнес-ангел, популяризатор вообще стартаповского движения, он сформулировал хорошую фразу: есть только два способа зарабатывать в интернете. Это либо привлекать трафик дешевле, чем все остальные, либо продавать свой трафик дороже, чем все остальные. Вот и все. Вот ничего между не существует. В идеале и то, и другое. То есть привлекать трафик дешевле, чем другие, и продавать дороже. На самом деле, если у нас есть кофейня, ресторан или прачечная, ну, в общем, принцип тот же самый. Если мы привлекаем трафик в нашу прачечную дешевле, чем соседняя прачечная, все, мы выиграли, если мы научились это делать. Если мы не научились этого делать, все, мы на копейку дороже платим за посетителя нашей прачечной, мы проигрываем. Значит, вот смогли найти какой-то новый канал, который позволяет нам в короткую привлекать дешевле, в короткую переиграли, не смогли, ну, значит, либо переплачиваем, либо нам тяжело. Соответственно, вот долгое время мы вот так вот, ну, долгое, пару лет чего-то пытались зарабатывать, тратили, вышли на первое место среди всех рекрутинговых сайтов по посещаемости, денег нет, ничего не зарабатываем, а тратить нужно было все больше и больше и больше. И мы уже думали с приятелем в какой-то момент, с приятелем, с моим партнером, с основателем, да, все это дело закроем, ну, потому что непонятно. Мы отвлекаем на это ресурсы от основного бизнеса. Мы вместо того, чтобы делать какой-нибудь очередной корпоративный сайт, что-то там настраиваем вот в этой IT-системе, которая вроде вот как такой здоровенький ребеночек, она розовенькая, растет, что-то там ножками дрыгает, веселится, улыбается, только все время хочет есть, и чем больше съедает, тем опять же больше хочет есть, а когда она вырастет и кем она станет, совершенно непонятно. Вот. И мы, как сейчас помню, пошли в Селезневские бани, кто бывал в Селезневских банях, замечательно, лучший пар в Москве, реклама. Это был где-то октябрь 2002 года уже на тот момент. И сидим мы грустно в бане, пьем пиво и думаем, что нам делать с Суперджобом.
Да. Название откуда появилось?
А, название тоже появилось. Давай как называется, Job.ru уже есть. Ну, все, стандартное мышление. Давай это, зарегистрируем, например, MyJob. Пока думали, его уже кто-то зарегистрировал. Да, зарегистрируем, там, Job.ru вроде свободен. О, уже зарегистрирован. Да что такое это? Ну давай SuperJob, о, свободен, зарегистрируем. Да? Вот, то есть это достаточно случайно было, но потому что когда мы регистрировали SuperJob, никакой идеи, что мы с этим будем делать, не было. Мы просто с Анатолием Наумовичем решили что-то там давай поделаем. Потому что если мы подумали, мы бы взяли какой-нибудь там двухбуквенный домен, который на тот момент были, и у меня в коллекции до сих пор есть, например, HR.ru. Ну, лучше вроде как не придумаешь. Но на тот момент как-то вот HR.ru у меня уже был и до сих пор есть, а мы его не используем, хотя это вот, если подумать тогда, конечно, это было, называлось по-другому. Ну, потому что чем проще набирать, тем лучше, быстрее и так далее. Но уже сейчас это бренд, поэтому что-то менять уже не стоит и не хочется. Вот. Ну и, значит, ну что, закрываем. Ну, выпили еще пиво. Вроде жалко. Давай подумаем, что у нас есть. Ну, мы подумали так. У нас есть самый посещаемый сайт в нише рекрутинговой. У нас есть самая большая качественная база резюме на тот момент. Самая большая база вакансий на тот момент. Чего у нас нет? У нас нет денег. А на тот момент у нас было размещено где-то, наверное, уже там, 1015 вакансий. Много. Но многие с дубляжом тогда с этим не боролись. То есть, это сейчас продвинутые технологии, значит, уничтожение дубляжа, схлопывание нечетких дублей, все, сложные алгоритмы работают. И когда МТС, например, размещает у нас, ну не знаю, в количестве единиц 800 вакансий совершенно одинаковых, только вот продавец у метро такого-то, продавец у метро такого-то, продавец у метро такого-то, если человек нормально зайдет, искать он не увидит простыню из 800 вакансий МТС. Потому что они, если он будет набирать от метро Биберева, ну он увидит то, что от метро Биберева. Если он будет набирать от метро на Кропоткинскую, увидит то, что вокруг метро Кропоткинская. И что есть еще другие, можно посмотреть. Вот. А на тот момент соревнования между рекрутерами, которые подбирают персонал, что следующим образом. Значит, я прихожу с утра на SuperJob, размещаю вакансию. И через 15 минут прихожу, размещаю ее же. Ну, потому что пришли мои коллеги, вместо меня, сверху меня разместили, мне нужно быть первым. Механизма, чтобы поднять вакансию, не было. Поэтому давай, кто больше сможет разместить, тот и сегодня найдет больше персонала. Поэтому, скажем, 15 тысяч вакансий уникальных, ну, тысячи, например. Да? Что-нибудь такое. Ну, вот мы сидим, думаем, и пришла нам в голову мысль, а давай будем брать деньги за то, чтобы люди размещали вакансии у нас и получали доступ к базе резюме. Ну, такая мысль неочевидная, потому что это 2002 год, и кто помнит, никто ни за что денег в интернете не берет, все бесплатное. Ну, все бесплатное, доступ к любой информации бесплатный, вообще все бесплатное. Ну, ладно, это было в пятницу, в понедельник я прихожу на работу, сотрудники, и я говорю, ребят, мы придумали, мы будем брать деньги за доступ к SuperJob. На меня посмотрели все сотрудники, как на Алексея Николаевича. Какие деньги? Никто ни за что не платит, нам никто не будет платить. Я говорю, ну подождите, у нас же вот самая лучшая база резюме, да, самая большая база вакансий, да, мы первые посещаемости, да. Я говорю, ну, так вот, давайте попробуем. Ну, почему нам будут платить? Есть бесплатно. Работа.ру, Job.ru, там, зарплата.ру, еще куча которых уже умерло. Все бесплатно. Никто не будет платить. Дальше происходило очень интересно. Я месяц потратил на митинги и похудел, ну, не знаю, килограмм, наверное, на 8. Потому что митинги происходили так. У нас не так много было сотрудников, наверное, человек 10-12 на тот момент. Небольшая компания. Совсем маленькая, если не сказать. И я одного из сотрудников с утра начинал убеждать, что у нас все получится, что нам будут платить деньги, что все будет хорошо. Я его убеждал. Он переходил в другую комнату, и там все остальные 10 его моментально разубеждали, что ничего не получится. А я в это время беседовал с другим. И его убеждал, что смотри, вот все получится, расклад. И убеждал, наверное, час-два, пока не видел в глазах, что да, загорелось, что да, значит, убедилось или убедился. И он выходил, заходил следующий, его там снова к обеду переубеждали. И вот недели две я просто занимался тем, что по кругу всех убеждал. Раз, два, три. Когда я каждого по четыре раза убедил, что все получится, а потом все друг друга разубедили, что, конечно, не получится, даже пытаться не стоит. Но я понял, что в общем, я долго не выдержу в таком режиме.
Пока все вместе в баню пиво.
Да, и примерно так. Ну, поскольку коллектив был интернациональный, в том смысле, что и девушки, и юноши, и в баню всех не загонишь, значит, я всех загнал в один кабинет, и, не знаю, часа 4 минимум я митинговал перед всеми. Вот, просто вот, не останавливаясь, и митинговал до тех пор, пока вот, у всех абсолютно в глазах не увидел, что да, мы все, вот, все здесь сидящие, все вот одинаково смотрят, все вот, верят, что вот, да, у нас это все получится. Вот. И это был где-то конец октября или начало ноября 2002 года. Дальше за месяц мы написали какую-то простейшую биллинговую систему, потому что надо как-то деньги взять, значит, как-то считаю, начать выставлять. Вот. И с 1 января 2003 года, вздохнув, мы отключили бесплатное размещение и стали ждать, что произойдет, придя с новогодних праздников. И картину, вот она у меня сейчас стоит перед глазами. Я сижу у компьютера и вижу 15 вакансий вместо 15 тысяч, которые размещены у нас. И при этом сказать, что они оплаченные, это не совсем правда. Они как-то там полуподарочные, они там... Кто-то из клиентов, кто в нас верил, заплатил $1000 вперед за 10 лет и разместил из этих 15 вакансий 7. Вот. И значит, я на это так смотрю и думаю, что же будет. Это первый рабочий день, конец. Понятно, что не несут. Вот подходит партнер. Так сзади, за спины смотрит на эту грустную цифру 15 вакансий и произносит такую фразу. Интересно, будет ли у нас когда-нибудь еще 500 вакансий размещено? Напоминаю, сейчас больше 400 тысяч. Я ему отвечаю, знаешь, Серега, если у нас 100 будет размещено, я буду абсолютно счастлив. Вот. Ну а дальше можно опускать много подробностей, но к концу месяца у нас было размещено 100 вакансий оплаченных, и за первый же месяц вот, работы в этом режиме мы заработали больше, чем за весь предыдущий год на баннерах, пытаясь их продавать. К концу года мы поняли, что за месяц мы начали зарабатывать на этом больше, чем зарабатывала вся компания, делая сайты. Мы поняли, что мы с сайтами что-то отвлекаем ресурсы не туда. Этим не надо заниматься, работать, значит, на дядю и делать заказные разработки, которые каждые свои тараканы. Это, в общем, сложно, дорого, ответственно и плохо оплачивается. Ну, то есть оно на тот момент оплачивалось хорошо, но, в общем, уже стало понятно, что свой продукт – это интереснее гораздо, чем заниматься чужими продуктами. И еще год мы аккуратно сворачивали деятельность разработческой компании, передавали клиентам, клиентов в другие хорошие компании, сопровождали их, клиенты плакали, просили остаться, предлагали платить в 2, в 3, в 5, в 10, в 20 раз больше некоторые, потому что мы действительно хорошо работали, но поскольку все клиенты, которые у нас были, в 20 раз больше платить нам не были готовы, ну, мы поняли, что не наше это дело, вот и, слава богу, решили уйти от этого. Вот и с тех пор, в общем, потихонечку получаем удовольствие. Суперджоп – это проект, который взлетел выше всего, но потом мы с партнером запустили еще парочку проектов, о которых, возможно, кто-то слышали. Есть такой Фабрикант.ру, это закупочная система, одна из первых на корпоративном рынке. Это официальные закупки Росатома, ВСК, ГАЗа, множество других больших и небольших компаний. Там, конечно, маржа меньше, чем у Суперджоба, но обороты там триллионные просто по закупкам, потому что это много. И есть такой красивый проект Обед.ру. Это корпоративное питание, доставка еды в офисе. Возможно, кто-то пользуется чем-нибудь типа Delivery Club, Food Fox. Это вот то, что мы можем заказать здесь и сейчас. Это проекты глубоко убыточные, которые когда-нибудь выйдут на прибыль. Они пока делят рынок. Обед.ру начал работать сразу в корпоративном секторе и в течение 3 месяцев вышел в прибыль. И с тех пор уже много лет остается прибыльной компанией. Там нет громадных каких-то оборотов, потому что это B2B, но в сфере B2B это номер один проект, через который питается огромное количество компаний в Москве. Если у вас есть больше 5 сотрудников и какие-то особенно дотации на питание для людей, это очень удобно, снимает кучу головной боли. Это тоже есть. Но там я этими проектами не занимаюсь, занимаются мои партнеры. Просто мы это когда-то стартовали в той самой компании «Триумвират», которая потом перестала существовать.
Только что начали пользоваться.
Приятного аппетита. Ну, это вот, если очень кратко про историю, как появился бизнес, если есть какие-то вопросы, я готов уточнять.
Как считаете, какое ваше основное вот конкурентное преимущество в Суперджоре, долгосрочное, может быть? В чем вы явно выделяетесь?
Вы знаете, ну, конкурентные преимущества меняются, да?
Есть какое-то такое твердое, которое...
Ну, смотрите, твердое, с которым сложно что-нибудь делать новым игрокам, например, это 25 миллионов резюме и там, миллионов, ну, наверное, 30-40 человек, которые за 18 лет прошли через нас, и многие из которых нашли работу с нашей помощью, это огромная база лояльных клиентов, которые о нас помнят, которые к нам возвращаются. И, конечно, для какого-нибудь нового проекта очень сложно что-то такое сделать. Из тех, кто, кому что-то удалось сделать и выйти на нижний сегмент нашего рынка, который мы все равно этим не занимались, это Авито, всем известный, наверное. Вот, потому что ну, на нашем рынке, вот там, где мы находимся, да, есть две компании, Superjob и Headhunter, тоже, наверное, слышали. Вот мы примерно там где-то пополам этот рынок делим. Но этот рынок, он как бы средний и верхний сегмент. Есть еще вот ужас и трэш, то, что называется, это самый-самый низкий сегмент рынка труда, где полная нелегальщина, где трудовые мигранты, где люди, не имеющие даже среднего, часто никакого образования, но они тоже на рынке нужны, но пройти через, вот, например, нашу систему создания резюме для них невозможно, они просто читать и писать многие не умеют. Плюс огромное количество всяких мошенников, борделей, ну, этого много. Да? Но есть люди, их много, которые по разным причинам готовы работать в огромном количестве там, полулегальных, нелегальных и так далее бизнесов. Но это по оценкам, не знаю, официально 20% экономики, которые где-то там вообще вне правового поля находятся. Но это люди, они есть, и вот к нам попасть, например, работодателям, которые не являются легальными работодателями, достаточно сложно. Или попасть борделем достаточно сложно. Ну, просто вот мы как-то худо-бедно проверяем работодателя, чтобы было юридическое лицо, да, ну, чтобы вот, ну, хоть какая-то ответственность наша за ту информацию, которую наши клиенты размещают, была, чтобы не было, ну, вот, откровенно чернухи людей, которые кидают всех работников, вот просто нанимают, кидают, полно такого на рынке. Вот. И мы с этим не работали, но этот сегмент был, и его, в общем, никому взять не удавалось, потому что достаточно сложный такой сегмент. Вот Авито удалось, они с него начали, они допустили у себя сначала вот просто вот по барабану, что, лишь бы был трафик. Ну и постепенно от этого вот полного трэша они чуть приподнялись в сегмент такого вот массового рынка. А, поэтому это единственный игрок, который появился мощно на рынке, ну, в целом классифайда, хотя они вот чуть проще, как классифайд, мы сложнее, но для того, чтобы вылезти на рынок, они потратили, по-моему, сначала $600 миллионов в убыток в полном. Они сейчас прибыльные, но еще они не вернули тех инвестиций, которые в них вложены, но с другой стороны там совсем другая песня, это биржевые игрушки, здесь, в общем, компании, которые в этот бизнес играют, они, в общем, не то что не заинтересованы в прибыли, они, в общем, заинтересованы, но это такой интерес 4, 5, 7 порядка, им больше нужен рост, такие показатели, на которые реагирует биржа, потому что акционеры гораздо больше зарабатывают на акциях, чем на дивидендах. Дивиденды — это такая, ну, бонус, если он есть, хорошо, нет, ну и ничего. То есть, вот, всем известный Amazon уходил в минус, по-моему, на 150 миллиардов долларов, и ничего. Теперь вполне себе прибыльная компания, владелец второй, что ли, или третий в списке самых богатых людей в мире. Но вот я этого бизнеса, например, сам не понимаю, он мне не близок. К нам много раз приходили и предлагали продать кусочек Суперджоба весь и начать играть в эти игрушки, потому что есть люди, которые на этом специализируются. Ну, вот кому чего. Я не говорю, что это плохо. И, в общем, с точки зрения каких-то вот больших инфраструктурных бизнесов, мировой опыт говорит о том, что бабло, извините, побеждает все. И особенно там, где деньги бесплатные, не у нас, да, а вот в тех же самых Соединенных Штатах, где инвестфонды для себя могут напечатать любое количество денег, которое тактически необходимо для того, чтобы скупить абсолютно все. Ну, есть, как выясняется, там порядка 300 инвестфондов в мире, которым принадлежит 99% мирового богатства. Да? Facebook, Apple и так далее. Я не сторонник теории заговоров, мировой закулисы и так далее, но факт остается фактом, что вот это какая-то отдельная жизнь, которую нужно изучать на экономических факультетах, которую нужно понимать, мне она не близка. Я более-менее представляю, что такое. Как там что происходит, мы изучали, а стоит ли идти на IPO. Вообще существует такой миф, что IPO — это хорошо. Многие стартаперы, молодые, мечтают, что сейчас мы сделаем какую-то компанию, значит, как-то ее разовьем, пойдем потом на IPO, значит, выйдем на биржу, на нью-йоркскую, значит, у нас будут инвесторы, все будет очень здорово. На самом деле это не так, или почти не так, или совсем не так. Соответственно, это красивая картинка, которая дает огромное количество обременений. Она побеждает в конкурентной борьбе, потому что теоретически может привлекать неограниченные абсолютно ресурсы и перекупать у нас с вами лучших людей, которые с нами начинали работать. Но если мы говорим, что мы предприниматели, то наших сотрудников ничего не обязывает с нами быть всю жизнь, если кто-то предлагает в два раза больше, чем можем предложить мы. А компании, которые живут вот так, даже на уровне стартапов, они могут предлагать совершенно нерыночные деньги тем, кто им нужен. И у нас нашу экспертизу легко перекупают. Это печально, но это данность, с которой, в общем, мы живем. Но мы, я имею в виду, не Суперджоп, а те, кто в эти игрушки не играют. Да. Ну, при этом есть примеры вполне комфортного существования подобных моделей. Например, компания Porsche или Porsche. Это частная компания, которая не поддалась на эти игрушки и вполне себе комфортно себя чувствует. То есть примеры есть, ну, в большом бизнесе сложнее выживать, будучи частной независимой компанией. Потому что тебя хотят очень купить всегда. И делают предложения, от которых сложно отказаться. Ну, потому что деньги, которые есть у тех людей, которые готовы покупать хорошие бизнесы, это самый, вообще деньги — это самый дешевый ресурс, который существует на рынке. Вот ничего дешевле денег нет. Поэтому если кто-то вот где-то здесь, может быть, сейчас сидит и думает, что вот мне бы сейчас денег, и у меня бы что-нибудь наладилось, я хочу сказать, что это заблуждение. Деньги сразу появляются. Вот как только вы начинаете что-то делать интересное окружающим, деньги сразу начинают прибегать и говорят: давай мы вот еще тебе дадим денег, а сделай больше. Не хочу больше. Хочу, мне так комфортно в малом бизнесе. Не, давай будем делать большой. Вот деньги. На. Чем красивше маленькая картинка, тем больше людей хотят как-то там разделить с вами счастье большого бизнеса, дать вам денег, получить еще больше. Ну, это вот такая... Мне это не нравится. На самом деле, это так, стратегически для человечества, мне кажется, несколько тупиковый путь. Потому что он приводит к сверхмонополизации, то, что мы сейчас видим. И мы об этом можем чуть позже поговорить, о том, что роботы наступают. Кто читал эту замечательную книжку? Очень рекомендую, американский автор, я сейчас не вспомню, но название «Роботы наступает». Ла-ла-ла-ла-ла. По-моему, 2 года назад издано. Просто вот каждому обязательно нужно прочитать, потому что про это мы и сегодня, может, поговорим. И сейчас говорится очень много, но там автор еще пару лет назад очень четко по отраслям разложил, что будет с какой отраслью в связи с развитием роботизации, искусственного интеллекта. И, в общем, прогнозы такие тревожные. По крайней мере, знать, чему готовиться, я бы всем посоветовал.
То есть, а ваш вопрос, а вот в мире, если смотреть такие же сайты, вот и цифры какие-то есть, я не знаю, лидеры, которые на нескольких странах работают, и вот какие там цифры аудитории, то есть мирового лидера?
Ну, смотрите, значит, на самом деле рынок очень разный, и он сейчас очень меняется, на самом деле, и сегментируется по-разному, но вот, например, американский рынок похож так или иначе на российский. То есть он сильно, вот наш рынок сильно монополизирован. То есть у нас пока, скажем, Superjob Headhunter, где-то еще Авито, где-то есть второго эшелона. Но все равно, даже если мы возьмем второй эшелон, это 10 ресурсов на всю страну, которые так или иначе работают. Значит, в Штатах долгое время были Career Builder, Monster.com. Потом появился LinkedIn, который много на себя тянул верхнего и высококвалифицированного персонала. Есть ну, Glassdoor, например, который немножко там, говорил, что они не про рекрутинг, но они наконец-то сдались и на днях объявили, что все-таки нет, они про рекрутинг. Есть вертикали типа Индида, Indeed.com, которые работают не только в Штатах, а глобально. Ну, то есть это вертикаль, это поисковая система по сайтам по поиску работы. Это немножко не то, но вот тот же самый Indeed, он, построив вертикаль, начинает отжирать куски рынка у традиционных ресурсов, то есть замкнув на себя тот самый трафик, научившись получать его дешевле, он говорит, а теперь я не буду вам его отдавать, уважаемые те, у кого я его брал, а я теперь сам, значит, буду размещать вакансии работодателей, платите мне. Да, то есть это тоже бизнес-модель, сначала построить агрегатор какой-то, да, и потом забрать все, но в это... Это очень ресурсоемкая тема. Европейский рынок, он совершенно другой. То есть, если вот Россия, Штаты, это энное количество крупных компаний, и все знают, куда идти, ну, не нравится Superjob, идем на HeadHunter. Не нравится HeadHunter, идем на Superjob. Куда идти, если не нравится ни HeadHunter, ни Superjob, а в общем, особо и некуда. Не, ну это про другое, как бы, да. То есть, если мы идем, значит, та же самая тема Соединенных Штатов. Значит, не нравится Monster.com, идем на Career Builder. Не нравится Career Builder, идем на Monster. Не нравится не Monster, о, LinkedIn появился. Значит, притянул, ой, LinkedIn. Нет, ну снова пошли на Career Builder. А Европа, она очень-очень разная, например, и очень-очень сегментированная, и в какой-нибудь Австрии там 300-400 ресурсов таких узконишевых. Вот юристы вот здесь, программисты вот здесь, врачи вот здесь, и такого вот какого-то глобального австрийского или глобального немецкого ресурса, который вот мы знаем, что можно прийти в Германию, ну, там есть Monster.de, да, ну то есть вот подразделение Monster.com в Германии. Ну так оно себе там. Не очень хорошо себя чувствуют, в Россию пытались выходить, умерли давно. Вот. А есть много-много-много нишевых ресурсов, которые очень хорошо работают на узких нишах, и ни у кого не получилось создать какого-то глобального игрока, как вот Superjob в России, да, или Career Builder в Штатах. А какие-нибудь рынки типа индийского, там вообще все по-другому, и соискатели, работодатели не платят, а платят соискатели за возможность разместить свою анкету на подобном ресурсе. Ну, потому что очень трудоизбыточные рынки, но все тоже опять меняется, если речь идет о квалифицированных специалистах, ну, значит, начинается что-то другое. То есть неустоявшиеся рынки, они развиваются и будут дальше развиваться в связи с тем, что развиваются технологии персонализации, но мы, например, думаем уже о полностью персонализированном подходе для каждого нашего соискателя по тому, какие предложения он получает. То есть мы уже работаем над тем, что если человек, ну, вот смотрит вакансии, он что-то там не заинтересовался, ему больше не показывают. Если работодатель не смотрит резюме мужчин, ну, запрещено же сейчас. Это бред, конечно, полный, потому что, ну, бред, я об этом говорил на телевидении и по радио лично министру труда, что это бред, вот то, что они популистски принимают законы. об ограничении при публикации вакансий, чтобы нельзя указывать предпочтение по полу, возрасту, ну, и так далее, потому что ну, указывать нельзя, но они же есть все равно где-то там. Вот ты хочешь, не хочешь, они могут быть, особенно в малом бизнесе. Да уж у нас узкий коллектив, вот, чисто мужской, ну, вот, ну, вот так, а у нас чисто женский коллектив, ну вот так, как-то, ну, зачем нам тратить лишнее время, или у нас там все кому за 40, или все кому до 30, и когда нас 5, ну, мы хотим в баню ходить вместе. Ну, просто есть объективные какие-то вещи, которые нормально работают, и зачем людей гонять по лишним собеседованиям, когда все это не нужно. Вот. Но мы же все это видим, поэтому мы уже можем, вот если работодатель не смотрит в резюме девушек, мы им не показываем. Или наоборот. И такого, в общем, очень-очень много, что появляется. И все идет к тому, что человек приходит на суперджоп, вместо того, чтобы копаться 400 тысяч вакансий, он видит две. Ему не надо 400 тысяч. Он видит две, которые вот ему реально подходят. И то же самое в сторону работодателя. Ну, это вот некий идеал, к которому мы стремимся, да, потому что сейчас надо прийти, нажать энное количество кнопок, потратить время и что-то там получить. Но мы же понимаем, что люди, которые к нам приходят искать персонал, работодатели, вот они нас ненавидят за то, что приходится размещать вакансии или копаться в базе резюме. Они же не за этим пришли. Все вы хотели прийти, вот, о, вот он мой бухгалтер. Раз. И вот он мой продавец. Взял и ушел. И не надо 20. Дайте вот одного мне, если он сегодня нужен. Или двух, если мне завтра нужно. А вот все это остальное мне просто не показывайте и не объясняйте мне, как правильно составлять объявление о вакансии. Главное. Я все равно не хочу этому учиться. Вот. Поэтому вот мы стараемся как-то так сделать. И технологии все больше и больше позволяют. Вот там, наверное, сначала.
Можно спросить? Вот вы про трафик много говорили. Какие основные каналы ваших привлечения трафика? Если в процентном соотношении брать, какие там больше лидируют?
Ну, мы лидируют больше то, что называется тайп-ин на сегодняшний день. То есть люди просто приходят, потому что они нас знают. А дальше из остального, я думаю, что это процентов 30 поисковые системы. Еще процентов 30, ну, это наши же пользователи, это уведомления наши, почтовый трафик, email, пуши. Социальные сети для нас очень немного, ну, то есть это, ну, скажем, там, 2,5% может быть.
А поисковый трафик это естественный трафик?
Да, это органика чисто.
А покупает, ну, платный тоже, да, трафик контекста?
Мы экспериментируем с этим, но, ну, то есть мы покупаем контекст рекламный работодательский, ну, то есть вот реклама услуг для работодателя тем, кто платит, да, соискательский, ну надо либо там какие-то сумасшедшие миллионы тратить, как Авито тратило, либо это точно не очень имеет смысла. Поэтому мы здесь скорее постоянно ищем какие-то альтернативные каналы, которые начинают привлекать какой-то там дополнительный трафик. Ну, например, вот у нас есть исследовательский центр внутри. И это вот про технологии автоматизации, что можно автоматизировать, такое краткое отступление. Например, выборы мэра Москвы последние мы угадали, точнее спрогнозировали, чем ФОМ, ФЦИОН, Левада, там, все остальные, по, вот, кто сколько наберет. Сейчас наш прогноз, если интересно, на выборы президента Российской Федерации.
Про второе место.
А?
Второе место.
Второе, ну, смотрите, первое интересно то, что, скорее всего, Владимир Владимирович улучшит свой предыдущий результат. И если там было 66, по-моему, прошлый, то мы прогнозируем, что будет в районе 70, и это честный результат, потому что у меня даже было впечатление в какой-то момент, когда мы какие-то рейтинги еще раньше смотрели, что будут занижать его показатели, раздавая остальным кандидатам, ну, чтобы вот не набрал больше 80. Ну, судя по всему, в общем, будут честные в районе 70%, в Москве, понятно, чуть меньше, но все равно больше 50. Вот. У Грудинина наш прогноз будет зюгановский результат, несмотря на то, что он человек новый, но это в районе 15%, вот то, что за коммунистов электорат голосует, такой вот он дисциплинированный, то неважно за кого, вот эти вот грубо 15-16%, они должны там появиться. Опять же, в Москве меньше, где-то по регионам сильно больше. У Жириновского он свой результат повторит обычный, вот там тоже свой электорат, там, вот сколько у него было, там, 8% на предыдущих выборах или сколько, а вот столько же будет, ну, чуть, может быть, лучше на пару десятых. У Собчак процента 3-3,5, ну, все остальные в рамках погрешности. Да.
А
явка будет высокая достаточно. Почему? Ну, то есть явка будет высокая, на нее замечательно отработала администрация президента, куча. Ну, то есть явка будет хорошая, объективно хорошая.
А вы сказать, как делали прогноз? То есть на основании чего?
Ну, смотрите, что вот просто про технологии еще. Какая у нас есть технология? Ежедневно, как я уже говорил, к нам заходит порядка миллион, грубо, человек. Из них мы больше половины узнаем просто вот, мы о них знаем все. В том числе, ну, то есть есть их резюме, соответственно, мы, у нас есть весь соцдем, поведенческие факторы и так далее, и так далее. При этом мы об этих людях знаем то, чего никакие социологи, никакие маркетологи не знают, и при попытке узнать, получают предложение пойти на три буквы куда подальше. Угадайте, что это? Да, уровень дохода. Соответственно, мы можем очень точно формировать совершенно разные выборки и при этом с помощью наших механизмов проводить совершенно неограниченное количество социологических или маркетинговых исследований в единицу времени. То есть, что происходит? Вот когда нам интересно узнать, например, что женщина-бухгалтер в возрасте 24-26 лет, проживающая в Нижнем Новгороде, имеющая детей, но не состоящая в браке, зарабатывающая 35-40 тысяч рублей, владеющая английским и китайским языком, при этом получившая в прошлом году водительские права и знающая, например, 1С, думает о Владимире Владимировиче Путине, нам не надо вот как-то вот чего-то сильно напрягаться по этому поводу. Мы формируем техническим образом запрос такой, и он где-то там в памяти машины сидит и ждет себе, пока на суперджоп придет вот эта самая женщина, я уже не помню.
То есть как... она есть?
Ну, есть она и есть. Да? Но надо понимать, что вот то, что я сейчас назвал, мы это можем, такое, как правило, не требуется. Да? А как правило, требуется, например, вот для таких прогнозных вещей, то, что ФОМ или ФЦОМ называют общероссийской случайной выборкой с погрешностью, бла-бла-бла, там 2,5-3%, 1800 человек опросили, квотная по распределению по территории Российской Федерации.
Вот на пропорциональные стратифицированные.
Ну вот, да, вот как-то так вот это вот называется. Соответственно, такой опрос у нас проходит, ну, не знаю, в Москве за 5 минут, а поскольку в Петропавловске-Камчатском полночь, когда мы начинаем в Москве, то значит, он завтра утром закончится для Петропавловска-Камчатского. Вот. И мы задаем вопрос, и дальше вот попадает человек под квотную выборку. То есть нам нужен там, человек в возрасте 55 лет с Дальнего Востока, из региона, мужчина, чтобы вот, он ответил на этот вопрос, потому что нам надо набрать сколько-то мужчин, сколько-то женщин. Ну, представляете более-менее, как работает социология, чтобы не упираться. Да? Вот. И появляются люди, которые попадают в параметры выборки, они видят вопрос. Не захотели на него отвечать, но мы считаем, как традиционные социологи, что мы позвонили ему, он не ответил. Позвонили, не ответил. Позвонили, не ответил. Вот мы можем 3 раза показать вопрос, не отвечает, ну, не хочет. Следующим покажем. Но поскольку, опять же, в день приходит, как я уже сказал, там под 1 000 000 человек, то нам набрать необходимые для ФОМовской или ФСОМовской социологии 1800 выборку по России, значит, им для этого надо куда-то ехать, хотя они часто никуда не ездят, а просто вот, студенты под кустом заполняют анкеты, есть просто такой термин социологический. Значит, то мы отвечаем за каждый голос, делаем это все очень быстро, очень качественно, соответственно, для маркетинга, для социологии, для каких-то веселых исследований, все это используется очень хорошо. Ну, то есть это такие чудеса, которые позволяют делать информационные технологии. И этих технологий нет у традиционных социологов, когда им действительно что-то нужно, быстро они прибегают к нам. Да.
А с такими технологиями вы должны очень хорошо прогнозировать экономическое состояние страны. Прогнозировать именно.
Я сейчас не очень вопрос понял.
Увеличивается количество вакансий, убавляется количество вакансий.
Да.
Мы можем экономики
можем, но на самом деле здесь происходит не совсем так. Ну то есть можем мы можем видеть какие-то тренды ну, которые еще не стали трендами. Ну, то есть, вот, когда первая вакансия по криптовалютам или блокчейну, опять же, появляется на Суперджобе, еще об этом, в общем, особо не говорят. Но это надо специально заниматься, но она одна появляется. Да? То есть я услышал про блокчейн лично, я сильно раньше, чем первая вакансия появилась на Суперджобе. Поэтому если ты где-то находишься внутри каких-то технологий, неважно, будь это медицина или будь это там, криптография, ну ты, в общем, все-таки раньше, чем Суперджоб, увидишь тренды. Потому что мы все-таки производные. Вот уже когда появляется рынок труда, хоть какой-то, хоть самый маленький, ну, он приходит к нам. А все-таки сначала появляется ну, что-то там, что-то раньше. Поэтому мы можем видеть какие-то вещи, которые связаны со здоровьем экономики. Вот это видно очень хорошо. Мы можем видеть глобально, что идет перетечение людей из каких-то отраслей, да, или снижается спрос ну, на бухгалтерию, да, о том, что. Или он да, перестал расти спрос на бухгалтерию.
Ну, то есть вы не просто так об этом говорили.
Нет, я об этом не просто так сказал, действительно, видны тенденции, что будут идет. Уже не будет никогда роста в бухгалтерии, не будет никогда роста в колл-центрах, потому что колл-центры тоже серьезно автоматизируются, переходят на технологии автоматического дозвона, опять же, всякие системы CRM, которые 10 лет назад еще только так назывались, то есть сейчас уже в общем, недорогие какие-то облачные системы позволяют настраивать воронки, длинные цепочки продаж, до продаж, и все это стоит ну, каких-то совершенно абсолютно разумных денег. Попробовать можно бесплатно. Поэтому, да.
Вы хорошие конечно, модель, и спустя 16 лет остались в топе, не могли бы рассказать эту эволюцию, какие были основные этапы вашего подстраивались под рынок, то есть рынок менялся, вы по нему подстраивались. Как вы можете оценить основные этапы, чтобы вам оставаться в топе? Ну, или можно да,
знаете, ну это как это постоянная война. Постоянная война. Ну, война с собой в первую очередь. То есть даже не с рынком. То есть мы на самом деле никогда особо не смотрели на рынок, мы пытались сами для себя быть сегодня чуть лучше, чем мы были вчера, и, в общем, то же самое происходит и сегодня. При этом на каждом этапе все равно какие-то... То есть вот ты сделал шаг, у тебя раздвинулся горизонт, и ты понимаешь, что все было там, на прошлом этапе не очень правильно. При этом везде появляются узкие места какие-то. Ну, например, мы начинали как IT-компания, выросли из IT-компании. Соответственно, у нас самая сильная экспертиза была в информационных технологиях. Мы знали все, как работает интернет, все, и знали все это. А продавать мы не умели вообще. Ну, вот просто, ну, никто не умел. Да еще мы, когда работали как IT-компания, мы работали на B2B рынке. То есть у нас все клиенты были корпоративные, их было 10. А тут нам нужно вдруг начать отрабатывать не 10, а 100 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч клиентов. И это, конечно, было узкое место, с которым вот, ну, совершенно непонятно было, что делать. Ну вот, значит, ага, забыли про IT, значит, оно само, развиваем компетенции в продаже. Развили компетенции в продажах, поняли, что, ага, значит, надо же не просто научиться продавать и что-то там программить, надо еще как-то значит, о себе научиться рассказывать всему прогрессивному человечеству. Давай развивать какие-то коммуникационные компетенции, чтобы наш бренд звучал, значит, чтобы про нас писали газеты еще что-то. Значит, научились продавать... чтобы о нас писали газеты еще, чтобы выяснили, блин, упустили информационные технологии. Теперь надо снова учиться работать, потому что было, ну, условно, 5 программистов, а теперь, ну вот если сейчас, у нас там больше 60 разработчиков. Да? И придет завтра еще 60, значит, мы возьмем, придет 600, возьмем тоже 600 на работу. То есть все равно появляются какие-то все время вызовы. При этом, конечно, чем раньше появляется то, что называется по-научному HR-функцией, тем лучше. Ну, то есть, когда ты как руководитель сам, ты сам и уборщица, ты сам и частично бухгалтер, и сейл, все, конечно, хорошо. Но когда появляется количество людей больше, чем, ну, не знаю, там, 40, уже начинаются какие-то совсем другие процессы, ну даже 40, ну, наверное, там 25, да? То есть ты уже как руководитель, ты не в состоянии со всеми общаться. Ну, вот я где-то до 25 общался со всеми в плотном режиме, и сейчас, наверное, вот компания работает, ну, внутри офиса где-то около 200 человек, еще порядка 70 удаленно, но я вот примерно с тем же количеством людей, 25, грубо, нахожусь в более-менее постоянном общении и все. При этом с кем-то, понятно, в более плотном, с кем-то в менее плотном, но я не в состоянии общаться со всеми двумя стами. А надо знать, ну, надо не мне, да, а там, компания должна знать, что происходит с каждым из этих 200 людей. Дальше все равно всех людей надо учить. Всех людей надо учить, и если человек делает что-то лучше всех, его все равно надо учить. Потому что для того, чтобы завтра быть там же, где ты сегодня, надо бежать очень быстро. А для того, чтобы куда-то дальше, надо бежать в два раза быстрее. Но это классическая история. Я же сказал, ничего здесь с этим не придумаешь. Поэтому, конечно, люди приходят, люди уходят. То, чего я до сих пор не научился, и в чем там моя беда, я не умею быстро принимать, точнее не люблю быстро принимать жесткие решения политики. То, что написано абсолютно во всех книжках по как сделать успешный бизнес, как построить миллиардную компанию, еще что там, не работает, гоните нахер. Чем скорее, тем лучше, вот сразу. Да? Но, значит, это же дискомфорт, это как-то вот, ты же не хочешь прогонять, да? А это лень, ну потому что ты прогонишь, надо же кого-то искать снова, кто будет.
Если вы уж потихонечку гоните.
Ну, снова. Вот бывают моменты, когда ну, у нас очень маленькая текучка, и в моменты, когда вот ты что-то начинаешь там подтягивать узкие места, она чуть увеличивается. Потом она опять становится очень маленькой, потому что мы стараемся создавать достаточно, ну, комфортные условия для людей. Мы учимся где-то в последнее время быть пожестче, но плохо это получается, может, и слава богу. Вот, да?
Конкуренты почему закрылись? Вы успели развиваться быстрее, чем они, просто они медленнее тогда адаптировались?
Ну, видимо, да, но я думаю, что у каждого разные вещи. Понимаете, вот, например, те, кто закрылись, они были из другого мира, из печатной темы. Да? То есть вот GoPro, они приезжали Пронто Москва, их был крупнейший холдинг в свое время, газета «Из рук в руки», да, которая номер один по недвижимости была. А газета «Работа сегодня» у них же была, которая была не номер один на рынке печатной прессы кадровой, но тоже, в общем, занимала какое-то там в первой пятерке место. А потом появился GoPro, ну, не очень было понятно, что с ним делать, потому что компьютера на столе, условно, у человека, который всем этим владел, тоже не было. Он просто не понимал, что происходит. То есть там люди из другого поколения, они сделали успешный бизнес, ну, те, кто у нас на нашем рынке был, в печатной прессе. Да? Успешный или сверхуспешный. И когда интернет пришел очень быстро, ну, это вот как пейджеры заменили мобильные телефоны. Раз, и не стало. То есть 10 лет, всплеск, люди что-то там сделали, заработали, а потом, ну вот мы пришли и все это скушали. А теперь вполне возможно, я допускаю, что вот молодежь, которая живет в совершенно другом мире, там, в инстаграмовском, она сделает какую-нибудь фигню для инстаграма, подбор людей с помощью фотографий, и все. И я просто не буду понимать, что происходит. Ну, то есть я уже по каким-то, ну, там, технологиям, которые делает молодежь, я не понимаю, что происходит. Вот как они, вот как вы это сделали, ребята? Ну, почему? Откуда у вас трафик вообще? Кому это?
Какие такие технологии, которые вы не понимаете, современные?
Какие технологии, кстати? Не, ну машины, с машинным обучением чуть проще, это, в общем, достаточно старые технологии. Ну, не знаю, мне, конечно, вот так вот признаться, что я уж совсем не понимаю.
Разобраться-то можно?
Нет, конечно, разобраться можно. Понимаете, одно дело, ты разбираешься в этом, а другое дело, ты в этом родился. Понимаете, у меня дочка подходит к телевизору, и она не понимает, почему он не раздвигается. Вот. Ну, не понимает. Вот ей 5 лет, да, она в 2 года, она не понимала, почему телевизор, почему телефон раздвигается, а телевизор не раздвигается. Понимаете? И, соответственно, в этом надо родиться. Значит, вот, я, условно, родился в интернете, вот в старом, ну, я в последний вагон уходящего поезда, можно сказать, с точки зрения бизнеса прыгнул, но с точки зрения там, рождения, вот World Wide Web, то, что мы называем, да, он рождался у меня на глазах, когда я увидел интернет, не было никакого World Wide Web. Была командная строка Unix, и я через нее ходил в библиотеку Конгресса Соединенных Штатов. Никаких картинок не было. Ничего, вот чисто вот черный экран, и ты что-то пишешь. Вот, при том, что я не программист, но этим можно было овладеть. Появляются какие-то новые вещи, ну, в которых дочка моя замечательно живет. Я ими пользуюсь, но я в них не родился. Соответственно, у нас разное восприятие того, что там происходит. Поэтому ну, вот я, например, не понимаю Инстаграма. Ну, то есть я знаю, что это такое. У меня установлен Инстаграм. Иногда ссылочки присылают. Да, у нас рекламный отдел что-то пытается экспериментировать с рекламой в Инстаграме. Ну, я понимаю, что ну, это как-то... Ну, что? Ну, картинки. Да? Но есть же куча появляется каких-то там совсем более хуже приложений. Ну, Тиндер, да? Ну, не мое это. Да.
Как у вас выстроено вот управление персоналом и какие непосредственно вы принимаете решения, какие делегируете?
Вот здесь присутствует глава нашей пресс-службы и пиар-службы, прошу любить и жаловать, Юля, да? Ее лучше спросить. Я стараюсь все делегировать. На самом деле я оперативно уже давно не занимаюсь, ну или стараюсь не заниматься, в всяком случае, руководством людьми. И я совершенно искренне говорю, что моя функция, я мешаю всем работать. Иногда на меня за это обижаются, иногда мне приходится извиняться, в общем, перед людьми, которых я люблю и уважаю, но в пылу мешания работать я иногда могу что-нибудь так вот обидеть кого-нибудь зря. Я не люблю вообще зря людей обижать и вообще... обижать. Это тяжелая такая тема, вот, но я работаю младшим тестировщиком в компании, как я это называю. Вот, значит, если какой-то глюк, то я его стараюсь первым заметить. Иногда это получается, иногда я слишком резко объясняю, в чем мы неправы всем окружающим. Вот. А вот так вот, чтобы я принимал какие-то решения, что стена будет белой или черной, это вот уже давно я таких решений не принимал. Какая люстра будет висеть у меня в кабинете, или, например, вот кто будет следующим секретарем у нас на ресепшн.
Ну, это... Но вот иерархия выстроена. Как общаетесь? Только с руководителями?
Вообще... Нет, я стараюсь общаться со всеми, вот не знаю, может быть, я вру, вот, Юля. Ну, то есть, если я вижу что-то, что можно сделать и знаю конкретного исполнителя, кто может это сделать лучше, то я, конечно, иду напрямую и стараюсь, чтобы все внутри компании ходили точно так же. Ну, то есть, потому что вот эти вот иерархические переходы, конечно, занимают дикое количество времени. И ну, мы сейчас работаем ну, раз в 5 медленнее, чем работали 10 лет назад. Меня это, конечно, ужасно убивает. Ну, потому что 10 лет назад была одна платформа. Это то, что сейчас мы называем старый веб. А сейчас это веб, мобильный веб, iOS, плюс на планшетах, Android, плюс на планшетах, Винфон, который мы заморозили, мобильный веб. И у тебя с добавлением каждой новой платформы стоимость разработки растет в геометрической прогрессии, скорость падает в геометрической прогрессии, количество координаций между направлениями увеличивается в этой же самой геометрической прогрессии. Дальше, значит, появится какой-нибудь еще Google Glass. А дальше я пару лет назад купил нейроинтерфейс, с ними поигрался, понял, что пока еще это, в общем, но там тоже очень много развивается, и вполне возможно собеседования, какие-то или часть собеседования мы будем проходить скоро с помощью нейроинтерфейсов. Что там появится еще? Ну, вот это все такие вызовы, с которыми приходится крутиться. И вполне возможно, один из этих вызовов нас прикончит, ну, потому что мы перестанем понимать, что вообще происходит, а придет кто-нибудь, кто, не знаю, в самом начале будет ранним адептом телепатии какой-нибудь, да, вот встроенный чип в мозг. И он первый себя встроит, еще трое встроили, выяснилось, что это сильно быстрее и проще. И вот сделают какой-нибудь маленький там мозгоджоп. Мы будем смеяться, фигня какая-то. А когда мы осознаем, что произошло, они уже забрали весь рынок, ну какие-то маргиналы нами допользовались еще пару лет, вот, не с вами. Вот. А молодежь уже вот все там где-то. Я абсолютно серьезно говорю. Но потому что технологии развиваются таким образом, что ну, мое, опять же, предсказание, что в ближайшие 10 лет иностранные языки в обычных школах и вузах перестанут преподавать полностью, ну, за полной ненадобностью этого процесса. Потому что вот коробочка, которую вот, я оставил вон там, да, новая коробочка, у нас в кармане 500 пар языков туда-сюда, на лету переводит сильно лучше, чем среднестатистический преподаватель школы. И вуз, кстати. Причем вуза плохо переводит и учит переводить с одного, максимум с двух языков, а это 500. И уже лучше, чем среднестатистический преподаватель. В чем смысл учить иностранные языки в школах? В обычных школах. Да? Потому что там, где это билингвальная, трилингвальная тема, или там, где вот, родители, дети осознанно развивают свою мозговую нейросеть с помощью второго языка или третьего языка, ну хорошо, ладно. А зачем? Ну, это то же самое, что учить, как считать на логарифмической линейке сейчас. Ну, меня даже в школе учили, а калькуляторы запрещали.
И сейчас
учат. А?
Сейчас тоже.
На логарифмической линейке считать? Ну, не знаю, может быть. Я не слышал. Ну, может быть, есть такие школы.
А вот ну, вы настали развитие интернета, да, и становление сети, как бы вот интернет в свое время был технологией вот такой ну, новой технологии, прорывной, да, как бы это изменило мир. Вот и вы тоже с моим блокчейном интересуетесь, и хотел бы ваше мнение знать, вот блокчейн станет такой технологией, которая изменит мир, или это не просто какая-то новая.
Нет, понимаете, кто. Давайте так, я попробую. Просто я не очень представляю, насколько тут, кто глубоко в блокчейне, на каком уровне надо. Вообще я попробую на очень простом уровне. Значит, кто знает, что такое TCP/IP? Сколько много как. А? Зачем вам эти знания, коллеги?
Вот что
настраивает.
То есть, понимаете, вот это знание того, что такое TCP/IP, нам совершенно не требуется для того, чтобы пользоваться интернетом. Нам. Да? То есть это такое ну, вот, лишнее фоновое знание, и, конечно, есть люди, которые разбираются в протоколах, и, там, что такое IPv6, и как оно там. Вот. Но это вот очень узкое знание, которое очень-очень мало кому нужно. И, соответственно, вот, на мой взгляд, блокчейн, само слово, оно такое же, как TCP/IP. Вот оно, знать его для того, чтобы этим пользоваться, вообще никакого смысла нет. Ну, вот, как нам не нужно знание закона Ома для того, чтобы выключать электричество. Поэтому сегодня это вот какой-то такой хайп вокруг этого слова. На самом деле, если мы будем говорить про блокчейн, я, конечно, не математик, на мой взгляд, это сильно проще, чем TCP/IP. Так вот, алгоритмически-то если взяться. Ну, просто. Будет часть технологий там, где это разумно, вот ну, фискальная, например, тема, да? На мой взгляд, очень разумная штука, или там кадастр, например, да? Вполне себе разумная штука, построена не так, как сейчас, да? А поверх блокчейна, ну просто потому, что это дешевле и быстрее. Но, опять же, технология имеет массу ограничений. На сегодняшний день скорость та же самая. Да? Ну, какая там? Не может виза с мастер-кардом перейти на блокчейн. Все повиснет сразу. Ну, да, пока это все, ну и не важно, он для чего-то нужен, для чего-то не нужен. То есть там, где нужна абсолютная уверенность в контрагенте и то есть области применения, где это будет использоваться, это логично, это нормально, и никто не будет знать, что вообще там есть какой-то блокчейн. Поэтому да.
А на рынке труда трудовые книжки на блокчейн?
Знаете, здесь ситуация следующая. Мы 3 года назад примерно, ну где-то меня спросил кто-то из журналистов, вот перейдут ли в трудовую книжку на блокчейн, я сказал, ну конечно, Суперджоп уже делает трудовые книжки на блокчейн. Я сказал это 1 раз, с тех пор вспоминают, что Суперджоп, оказывается, делает уже почти сделал трудовые книжки на блокчейн. Но здесь, смотрите, ситуация следующая. Во-первых, давно ушел разговор официальный, что трудовые книжки надо отменить, ну, потому что это атавизм, который в том виде, в котором...
Я имею в виду здесь историю работы,
Да, я просто историю работы, потому что трудовые книжки, они не нужны, надо отменять. Значит, вопрос, самая ли оптимальная технология блокчейн, чтобы подтверждать, что ну, кто-то продавец работал, значит, сначала в салоне Евросети, а потом в салоне МТС, потом опять перешел в салон Евросети, и это все надо хранить в распределенном реестре. Ну, есть сомнения, что вот это вот все вот так вот требуется. Поэтому эта тема на самом деле, ну как, рынок за это платить не готов и не будет, вот в той конфигурации, о которой я сейчас говорю, государство пока ничего подобного не рассматривает. Ну, насколько я знаю, общаюсь с чиновниками, которые должны все это зарегламентировать, потому что там, в том, что касается персональных данных, а в том, что касается данных, которые нужны для каких-то учетных вещей. Ну, у нас есть СНИЛС, у кого нет СНИЛС? Ну вот зачем вам блокчейн, когда есть СНИЛС? Все можно на него сверху на СНИЛС навесить и все, в общем, ну, будь...
А? Ну, я говорю, что новый
СНИЛС
не нужен, в принципе.
Ну, нет, я к тому, что есть какие-то технологии, которые, в общем, то, что нужно, уже позволяют сделать. Понадобится там блокчейн? Ну, не знаю, мне кажется, нет. Ну, будет принято государственное решение блокчейна, все на блокчейн. И 4 раза заплатят за производство трудовых книжек на блокчейне, как 4 раза оплатили производство вот этого вот Труд-7, есть государственная база данных. Самая большая резюме и вакансии, кто про нее слышал?
Я слышал.
Да, ну вот да. Видите, вы слышали. А это вот, был президентом, президент Владимир Владимирович Путин. Кто-то ему сказал, что у нас нет единой всероссийской базы резюме и вакансий. Подать сюда Министерство труда, сказал Владимир Владимирович Путин. У нас нет базы. Сказали, нет, сделай. И бюджет ушел. Потом президентом стал Дмитрий Анатольевич Медведев. Ему говорят, Дмитрий Анатольевич, у нас нет единой базы резюме и вакансий. Нет, как? На каком большом совещании? Минтруд, как же так, у нас нет базы вакансий? А на нее уже там бюджет каждый год выделяется на сопровождение. Министр сказал, надо, сделаем. Когда? Завтра. Презентовали с помпой, значит, всероссийскую базу Труд-7, резюме и вакансии. Да, у нас президентом стал Владимир Владимирович Путин. И он забыл, что в прошлый срок ты уже, значит, спрашивал про это дело. Но вызывает министр труда, который все тот же, говорит, министр, а есть ли у нас единая российская база? Он говорит, что нужна? Да. Когда? Ну, завтра сделаешь? Умрум, но сделаю. На деньги. Все, завтра опять телевидение. Понятно? Сделали с российской базой. Ну вот минимум 3 раза уже ее сделали. Вот с помпой презентовали впервые. Значит, вполне возможно, значит, после выборов мы 4-й раз ее сделаем.
Ребят, вопрос. Можно вопрос?
Да.
Вот вы сказали, вы хэдхантер, да, я так понимаю, основную долю занимаете.
Ну, пока я забыл говорить.
Да, вот почему нету 3-й компании, в принципе, да,
так. Нет, есть Авито появилась.
Авито, да? Еще какие-то могут появиться компании.
Нет, ну смотри, если из старых есть умирающая работа.ру. Из старых есть уже умершая вроде как зарплата.ру, но ее купила группа Шкулев, не знаю, слышали о таких или нет, медийная группа, которая стратегически имеет деньги, скупает региональные всякие ресурсы медийные и пытается из них делать вертикаль. И вполне возможно, там какие-то, и при этом там где-то есть, ну не знаю, в Екатеринбурге или в Новосибирске, там были местные сильные ресурсы, которые на местном уровне с нами вполне себе хорошо конкурировали. То есть они не выходили на федеральный уровень, они там по сравнению с нами или с Хэдхантером на федеральном уровне нет, но в Екатеринбурге или в Новосибирске они очень даже там с нами в конкуренции сильно находились. Значит, вот Шкулев купил. Ну и много там мелких скупил. Плюс красивый домик, значит, купил федеральные зарплаты и, значит, туда наняли вроде как минимум команду. Ну, наверное, они что-то там тоже кусочек какой-то займут. Ну снова, знаете, у нас очень высокая EBITDA, к сожалению, на рынке. Вот, не на рынке, а у нас. И об этом известно. У нас, у HeadHunter. А когда есть такая EBITDA, есть очень много желающих как-то сделать нашу EBITDA пониже, а свою тоже подтащить куда-нибудь поближе.
Вот. Не подскажите вопросик. Да. В 2003 году, когда я первый раз столкнулся с этими сайтами, был лидер там Job.ru, насколько я
помню. Ну да, да.
Почему, как вы думаете, Job.ru, зарплата, они потеряли свою аудиторию, а вы с HeadHunter приобрели?
Ну, я уже частично сказал, потому что те люди, которые ими владели, они не понимали, что происходит. То есть, понимаете, тут, они все были в печатной прессе. Потом они услышали слово интернет. И они в какой-то момент, когда мы уже были номер один, они вдруг осознали, собрали стратегический комитет и сказали, теперь у нас стратегия, мы интернет first.
Зарплата понятна, а вот Job.ru...
Ну, Job.ru, Job.ru, нет, ну как, они, не было понимания, что происходит. А когда они поняли, они собрали и сказали, теперь мы вот, у нас главный интернет. Это то же самое, как я энное количество времени назад собрал свою компанию и сказал, ребят, вот мы теперь будем mobile first, на самом деле. Давайте все будем делать вот сначала для мобильного, а потом уже для того, к чему мы привыкли. Но что я вам хочу сказать, что вот сейчас я констатирую, что мы померли. Ну, потому что, знаете, вот мне сложно себе представить, когда мы начинали работать в интернет, чтобы я сказал, мы интернет first. Вопрос так не ставился. Понимаете, о чем я говорю? Да? Мы просто делали, мы в этом жили. Поэтому, когда мы сегодня говорим, мы mobile first, мы говорим, что мы ничего не понимаем, что происходит. Потому что те, кто действительно mobile first, они не говорят, что они mobile first. Они просто там живут. У них ничего другого, кроме мобайла, нет. А на нас висят гири старого веба. Если я сейчас понятным образом выражаюсь, да? И, например, вот какие трудности встречаются, я каждый день практически там, ну, это, конечно, громко сказано, но всю компанию ломаю через колено, заставляю вспоминать, что мы mobile first, ну, потому что у нас огромное количество компетенций, как у тех, кто умер. У них огромное количество компетенций маркетинговых, там, сейловых и так далее. Было сосредоточено в печатной прессе. И это путь наименьшего сопротивления. Ты делаешь, что ты умеешь. И это делает вся вертикаль компании. И когда ты делаешь то, что ты умеешь, тебе сложно, не хочется делать то, вот, что ты умеешь вроде как плохо, когда получается хорошо то, что получается. А когда ты осознал, что там рынок кончился, там где у тебя хорошо получается, да? Поздно, там уже у другого человека хорошо получается. Почему я говорю, что сегодня мы там, где мы есть, но завтра могут прийти какие-то люди, которые будут там чип, мозг, first, но только они не будут это так называть, они родятся уже с чипом в мозгу и все, и мы даже параллельный мир.
Алексей, а как вы сами сотрудники нанимаете компанию?
Ну, как, мы нанимаем, конечно, основную часть через Superjob. Спасибо огромное. Вот. Мы нанимаем через, в том числе, по знакомству. Ну, то есть, вот наши люди приводят своих друзей, у нас работают реферальные программы, то, что называется, мы за это платим. Я сам, ну, очень редко участвую в том, что кого-то нанимать, но просто я...
Ну, я имею в виду сами как компанию.
Ну, а сами как компанию, вот, есть обученные люди, руководители групп, руководители подразделений. Если им кто-то нужен, ну, дальше процесс прописан.
Есть какие-то основные вещи, при которых вы кого-то точно возьмете, а кого-то точно не возьмете,
допустим? Вы знаете, ну, мне сложно. Вот у нас так, чтобы было прописано на уровне какой-то корпоративной культуры, кого мы возьмем, кого мы не возьмем, ну, как, хочется брать профессионалов.
Ну что, тогда упрощаем вопрос. Лично вы, допустим, если берете кого-то, да?
Вот. Я очень редко, лично я очень редко понимаю, кого-то...
Да. Но кого вы вот точно возьмете, а кого-то...
Ну, да.
Ну, то есть, какими принципами, да, наверное?
Ну, для меня уже это какой-то принцип, который, ну, поскольку я очень редко кого-то беру, и это, как правило, топовые люди, которые непосредственно мне будут подчиняться, ну, это интуиция моя, вот мы сработаемся или не сработаемся, насколько человек гордится тем, что он делал раньше. Да? Ну, то есть, ему есть что рассказать о себе интересного или нечего. Ну, то есть я могу отличить, как мне кажется, могу ошибаться в том, что мне кажется, человек, который просто умеет красиво себя продавать, от человека, который ну, умеет что-то делать. Поэтому, вот, когда человек просто себя продает, ну, все-таки я хоть и не рекрутер, но опыт достаточно большой, в том числе контекстный опыт, да, потому что я все равно много читаю про рекрутинг, общаюсь с большим количеством рекрутеров, людей с рынка, участвую в каких-то мероприятиях, где слушаю доклады о проблемах, которые есть, отправил проводить собеседование, еще же. Ну, то есть, вот, все это как-то позволяет ну, ошибаться примерно так же, как управляющим инвестфондом. Слышали, да, сегодня веселая история. Какой-то журнал финансовый, который у нас был и умер 10 лет назад, они провели эксперимент. Обезьяне предложили выбрать акции, значит, да, и на 10-летнем периоде выбор обезьяны был более выгодный, чем выбор самых лучших управляющих инвестфондов. Есть известный эффект такой вот, на фондовом рынке. Поэтому, ну, как, снова, ошибка всегда возможна. И оптимальный принцип – это быстро нанимай, быстро увольняй. Я снова не всегда, к сожалению, вот внутри компании мы этим руководствуемся, но это самый оптимальный принцип. Ну, потому что когда ты долго думаешь, кого бы нанять, у тебя все равно дырка на стене не закрыта ничем. И из нее там, либо дырка, либо гвоздь торчит, либо что-то льется. И если ты ну, совсем долго думаешь, ну ты просто что-то не то делаешь. Значит, если ты в течение 2 месяцев не можешь найти человека на нужную тебе позицию, ну ты делаешь что-то не так, потому что никого нового невозможно искать 2 месяца. Потому что на рынке никаких новых людей не появится за 2 месяца. Если ты не смог найти за месяц, ну, то есть ты что-то делаешь не так, надо быстрее. Там, для каких-то ну, очень позиций ты можешь ждать человека, когда он освободится. Ты его нашел, но вот он не готов сегодня выйти в вашу компанию, он должен выполнить свои обязательства, еще что-то, потом прийти. Это одно. Но когда прошел месяц, а ты ну, там же, где ты был месяц назад, ты не понимаешь, кто тебе нужен, ну, ты где скажешь, он отказался работать с таким заказчиком, потому что мы тебе показываем людей.
Ну,
давайте, да, пожалуйста. Вы платите, я показываю. Да, вот так вот вам кого-то искать не работает.
У меня в связи с этим вопрос. А профессия рекрутера-то когда ты умрешь?
Что тенденция?
Нет, ну то есть я думаю, что ну, смотрите, в профессии рекрутера, как и в любой, во всех практически профессиях, нарастает и будет нарастать расслоение. То есть люди с не будет средних позиций. Они, то есть средние позиции вымываются. Люди талантливые с младших позиций будут сразу перескакивать на старшие, то есть не будет мидлов. Будут джуниоры и сразу синьоры в любой специальности. Программист, что финансист, что... Ну, то есть процесс вот этого мидла, он будет моментальный, искрой очень быстрый. И ты вот начал твое, и ты очень быстро двигаешься. Начал не твое, все, в отвал и в никуда. То есть это на самом деле очень большая философская проблема, которая надвигается, что в связи с той самой роботизацией, что высвободится огромное количество народа и среднячкам, вот кто, ну вроде я вот работаю, ну, звезд с неба не хватает. Просто не остается места ни на каком рынке вообще. И куда девать людей, совершенно непонятно, и ответов нет. Идут эксперименты с базовым безусловным доходом в этом количестве стран. Но пока тоже ответа на вопрос, куда девать людей и чем их занять, не существует, потому что происходит следующее. Например, то, что в сельском хозяйстве 100 лет назад делало 100 человек, сейчас делает 3. Судя по всему, через еще 20 лет то, что сейчас делает 100 человек в сельском хозяйстве, снова будет делать 3. А количество населения растет. Значит, с бухгалтерией история та же самая, только она займет не 100 лет, а 10. И...
Да какой вы, они говорят? Ты понимаешь, что я на другом?
Понимаю, это не одно.
Вот. И что делать, не очень понятно. Это вызовы, которые на самом деле ну, в том же самом конгрессе американском обсуждаются совершенно серьезно, создаются рабочие группы, они там думают, вот, куда это все может вынести. Ну вот у нас сейчас начинают об этом говорить, ну как-то, опять же, начинают говорить медийном поле, где-то на уровне того, что кто-то серьезно задумался, что с этим делать на государство, нет. Ну, потому что мы говорим, вот мы подошли к тому, что все-таки нам нужно будет повысить пенсионный возраст. Если я 10 лет назад говорил, что надо повышать пенсионный возраст, сейчас я говорю, что Дубров, ну, надо понижать пенсионный возраст. Ну, потому что другая история у нас. Потому что надо освобождать места какие-то для молодых. У нас нет никакого дефицита в штуках. У нас дефицит в квалификациях на рынке труда. У нас рынок трудоизбыточный с точки зрения количества людей. Она говорит, у нас проблемы кадров, проблемы кадров. У нас проблемы качества кадров, а не количества. Количество у нас уже сейчас более чем достаточно. А с качеством большие проблемы, и они нарастают, и будут нарастать в связи с той системой образования, которая сложилась. Она как бы тоже сейчас как-то там пытается менять сама себя. Но это общая проблема, не только российская. Все, в общем, все развитые страны ставят. Да.
А существуют ли у вас алгоритмы, которые, ну, по итогам вот долгой работы, которые предугадывают какие-то риски, которые связаны с сотрудниками, то есть определенный процент риска, что он уйдет, что с ним кто-то
сам... Слушайте, на самом деле это, ну, очень простой алгоритм. Если человек на предыдущих 10 рабочих местах проработал не больше года, и он у нас проработает не больше года. Это один момент. Второй момент, с другой стороны, внутри компании, как бы, если все предыдущие сотрудники у нас проработали не больше 3 месяцев, и у нас текучка 30%, значит, новый, который придет, с вероятностью 90%. Поэтому это настолько на поверхности, что здесь не нужны никакие алгоритмы. Здесь есть то, что называется низковисящие плоды, которые вот можно просто срывать. Ну, вот это и так сразу видно. Ну, на массе 99% людей, а 1% никого не интересует.
До конца. Да. Executive search, подбор топ-менеджеров, он может перейти в автоматизацию, и, то есть там BI и прочее, или все-таки человеческий фактор обязательно?
Не, человеческий фактор, конечно, здесь обязательно. То есть где-то, вот я читал, уже решение принято, какие-то крупнейшие инвестфонды заменяют своих супер-топ-менеджеров, которые имели бонусы там, десятки, сотни миллионов долларов в год, на искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект, как та обезьяна, принимает решения точнее, по каким-то вопросам, существенно точнее. То же самое касается, например, медицины. Причем вот у меня работала дама-аналитик, когда она пришла 5 лет назад в компанию, она пришла из компании, которая на нейросетях разрабатывала алгоритмику диагностики инсультов. И у них уже 5 лет назад точность диагноза была 98,8% первичного инсульта, вот, прям сразу после инсульта. А если кто-то там в теме, то при инсульте очень важно поставить первичный диагноз и лечение начать вот прям сразу. И если оно начато в первые минуты после инцидента, то вероятность ремиссии она достаточно высокая. Если прошло там 2-3-4 часа, то практически человека уже не начали лечение правильное сразу в первые часы, его невозможно реабилитировать. При этом доктор наук ставит диагноз в 50% случаев неправильно до сих пор. И одни и те же симптомы внешне, как бы, а лечение кардинально другое может быть. И, соответственно, значит, вот огромное количество последствий тяжелых послеинсультных связано с тем, что доктора наук неправильно ставят диагноз. Причем, ну, 50 на 50. Как бы, вот, лечим так, лечим так. Вот уже 5 лет назад программы диагностировали в 2 раза круче, ну, то есть, вот, чем доктора наук. Поэтому эти технологии есть, они просто недовнедрены, но будут внедрены, соответственно, какие, вот как в Executive Search останутся только вот те, кто могут ставить задачи алгоритму, да, так и в медицине останутся те же самые.
Какие планы ставите на те ближайшие там, 5, скажем,
10
лет?
Знаете, на 5 или на 10 лет очень сложно ставить план, планировать что-то в сфере информационных технологий, ничего невозможно.
Ну, просто у вас такой бизнес уже 18 лет, и ясно, что...
Понимаете, ну вот на ближайший год стоит задача заняться очень плотно действительно персонализацией процесса поиска как для одной, так и для другой страны. Это вот, на ближайшем. Причем эта задача, она может там, быть и на 10 лет, ну, то есть мы явно ее за год полностью не решим, плюс каждый шаг, он открывает какие-то новые горизонты. Поэтому тут, не знаю, вот спросить...
Вы этапно, да, или...
Ну, то есть на 10 лет это вот технологии, если мы возьмем, например, технологии именно разработческие, то за 10 лет они поменялись полностью. Ну, там, почти полностью, например. А? и там, ну, средства разработки, там еще же. Ну, вот просто ну, что-то осталось, конечно, от кода, наверное, который был 10 лет назад, но очень немного.
Нет, а с точки зрения там, завоевания какой-то доли рынка, там, выхода в другие страны.
Ну, снова, мы думаем о каких-то и экспериментируем с какими-то дополнительными сервисами, связанными, например, с тестированием людей. Да? Или мы начали огромный проект сейчас по профориентации школьников и студентов, потому что значительная часть людей, ну, по нашим данным, больше 60% тех, кто получил высшее образование, ни дня в жизни по специальности не работали и не собираются. Из них 1% счастливы, остальные просто потерянное время и деньги, и жизнь. И это вот те самые люди, которые даже до среднячков часто не дотягивают в профессии. Значит, при этом можно ли помочь этим людям? Нет, если им уже 40. А можно ли им помочь, если им 8, 9, 10 класс или 1, 2 курс института? Да, можно. Вот мы в эту сторону идем, потому что все равно все идет к тому, опять же, алгоритмика, ну, почти уже позволяет, понимание есть, механизмов еще нет. Вот модное такое слово индивидуальная образовательная траектория, индивидуальное тьюторство. Это вот то, чего ждет, например, рынок образования. Потому что там сейчас оно на стыке рынок труда, рынок образования. Вообще, когда мы говорим о непрерывном образовании, ради чего это все? Да? Ради того, чтобы ты как-то был более успешным, в том числе на рынке труда. А зачем это все? Ну, для того, чтобы вот просто комфортно проводить время с семьей, работать 2 часа в неделю и остальное время путешествовать. И дальше для того, чтобы так, значит, ну, вот непрерывно образовываться, непрерывно что-то делать, получать. Люди за последние 100 лет, на самом деле все, начали работать по времени в 2 раза меньше. Вот мы с вами сейчас физически работаем, даже если работаем головой, раз в 2 меньше, чем работали наши предки. Потому что ну, рабочий день, ну, либо человек вообще не работал, да, как Обломов там где-то, ну, все было хорошо. Либо, если ты уж работаешь, ну, 14-15-16 часов в день, нормально. Ну, то есть, знаете, если рабочий день на заводе 18 часов, ну, директор же тоже работал там, ну, хорошо, 14-16. Не считалось долго, считалось, ну, рабочий, да, им тяжело 18 часов. А мы что-то 14 часов поработали, нормально.
Алексей, а какой выход из бизнеса для себя видите?
Никакого. Не знаю, нет. Пока мне интересно. Ну, то есть, значит, пока история следующая. Каждый день кто-нибудь приходит, опять же, инвестфонды или какие-то крупные олигархи, которые что-нибудь хотят в инновационной сфере и предлагают кусочек или полностью продать, потому что у них есть там какие-то вот планы, глобальные планы. Вот на 15 лет вперед, на 20 лет вперед, много денег. Ну, есть, например, вот Севергрупп, да, Мордашов. Слышали, наверное, о таком человеке, Северсталь. Вот они поставили себе задачу сформировать глобальный HR-тех-холдинг и какие-то скупают команды, купили один из крупнейших сервисов образовательных, которое школьное образование, плюс дополнительное образование, Фоксфорд, Нетология, там еще какие-то вещи купили, вот что-то пытаются это все упаковывать, что-то там пытаются сделать. Да? Ну, то есть на рынке деньги, которые что-то хотят вот куда-то инвестироваться и делать что-то там всем вот глобальное, захватывать вот все. Ну, что у них получится, не получится, неизвестно. Опять же, в сферу кадровую сейчас идут. Google открывает платформы какие-то специальные, Facebook что-то там с этим экспериментирует. Потому что там, где люди, все равно, там есть и конкуренция за людей, и конкуренция за таланты. И надо на ранних этапах найти того, кто вот впишется в твою компанию. И уже есть... Ну, смотрите, МФТИ, например, никто не заканчивал случайно, замечательно, да? Система отбора МФТИ вам знакома, да? То есть со школы, с олимпиады, с... но, господа, все крупные компании учатся у МФТИ. Ну, все, не все, да? И глобальные корпорации начинают отбор чуть не с детского сада. На это работают десятки, сотни, тысячи людей, в это вкладываются миллиарды долларов, потому что если мы отобрали лучших, мы их просекли с детского сада, мы их с 15 лет вовлекли в какие-то не в их олимпиады, а в наши олимпиады, Они победили в наших олимпиадах. Они научились нашим молотком забивать на WorldSkills этот гвоздь, который мы им дали. Ваша технология супер-пупер виртуальной реальности им нахер, извините, не сдалась, потому что мы их к нашему молотку приучили. И мы их к себе заберем, потому что ничего больше не умеют, они нам заработают миллиарды. И, конечно, вот там условные, безусловно, эти самые Apple, Google, там, Amazon, они вкладываются в те самые 20-30-летние перспективы и начинают работать так. Ну, потому что у них амбиции глобальные, у них бюджеты и деньги превышают кратно бюджеты большинства государств. Ну, то есть, мало есть государств, которые могут позволить себе то, что может позволить Apple или Google. Такие инвестиции в него. Австрия не может себе позволить того, что может позволить Google. Или Швейцария, которая богатая страна, ну, как государство, что-то, она не может себе позволить таких неокров, которые может позволить Apple. Поэтому вот это вот такая интересная история, и вполне возможно нас, ну, смерть государства я не готов предсказывать пока, но какие-то совершенно новые взаимоотношения между глобальными корпорациями и государствами нас ожидают.
Алексей, можно вопрос?
Да.
Я правильно понял, что в ближайшей перспективе 25-30 лет машины и технологии заменят средний слой работников, то есть появится больших безработных с большими амбициями людей, которые не смогли занять топовые должности.
Ну, про амбиции я неизвестно.
До конца я не могу, сейчас догадаться, скажу. Не могу для себя докрутить до конца, как это повлияет на мой бизнес. У меня виза черножоп, а jobshooting.ru, то есть у меня чернорабочий именно. Blackjob и так далее. То есть как это на меня повлияет? Потому что сейчас у меня больше заказов, чем рабочих. Рабочих не хватает сейчас. То есть будет ли у меня больше рабочих?
Будет.
Работа не исчезнет, потому что я хочу на работу.
Ну, а смотрите, какая работа? Вот можно ли зарегламентировать копание траншеи на даче? Вот там, где можно, там будет ровно. Там, где нельзя, значит, поэтому речь идет о чем? Что та работа, которая может быть зарегламентирована, а значительная часть работы может быть зарегламентирована. Ну, то есть регламенты лечения, да, вот простейших заболеваний, они все есть. И отход от регламента прописанного лечения для немецкого или американского врача – это уголовка. Это у нас врачи выдумывают. А попробуйте вот эту таблеточку, может, поможет. А давайте мы вам вколем вот эту кольчик. Ну, посмотрим, что будет. Это же непредставимая в Штатах или в Германии тема. Есть четко прописанный регламент. Помогло? Хорошо. Не помогло? Умер? Ну, по регламенту умер, извините. Но статистически по этому регламенту умирает меньше, чем от творчества врача. Поэтому вот так. Соответственно, вот это вот все полностью роботизируется, и врача там нет. Зачем? Ну, потому что браслет на руке диагноз будет ставить, и уже может часть диагнозов ставить сильно точнее, чем тот самый доктор. И вот в него еще вдохнул, и у тебя уже хеликобактер, он будет определять, уже сейчас технологии есть. Вот. Поэтому там, где регламентация, там вымывание людей. Там, где сложнее зарегламентировать, сиделки. Из врачей, стоматологи, например. Да, вот, сложно. А хирурги нейро, скорее всего, проще. Ну, опять же, надо каждую конкретную тему лезть и разбираться, но философски, да, там, где регламентация, все, людей не будет. Там, где не позволяет регламентировать, там, где творчество какое-то, там, где отход, там, где может случайно бульдозерист переехать кабель, там человек.
80 лет, это такое разделение, как мне пытался, у меня есть высокие.
Да, да, но все говорят об этом. Да.
Понимаете, с этими технологиями, да, вы начинали там давно, долго идете, а вот какое человеческое ваше качество, с вашей точки зрения, ваше человеческое качество, вот вас по этому пути вот двигает больше всего?
Ну, знаете, я, с одной стороны, очень ленивый человек. Ну, мне так кажется. С другой стороны, ну, я пока еще любопытный. Вот мне любопытно что-то, мне любопытен результат. Я не человек процесса, вот мне очень тяжело понимать, что идет процесс, вот он идет, там что-то программируют, а я результата не вижу. Вот мне надо скорее результат. Поэтому пока у меня есть интерес к результату и какое-то любопытство, вот, а что, вот, а вот нажмется кнопка, что вот получится. Вот, а давай вот так вот перестроим, а вот что будет? А, не получилось. А давай вот так попробуем. Ну, то есть, вот, наверное, вот это и лень. Ну, потому что вот надо все оптимизировать. То есть я люблю соптимизировать все. То есть вот какие-то вот, если я понимаю, что можно проще, я стараюсь проще. Если я понимаю, что можно быстрее, но для этого надо приложить какие-то усилия, но вот завтра будет быстрее. Я сегодня готов приложить какие-то усилия, чтобы завтра этим не заниматься. Вот, наверное, так.
Зачем вы отличаетесь от Хатхатте?
Ну, тем, что мы лучше, ну, конечно.
Лучше в чем?
Дешевле?
Нет, нет, не дешевле. Я думаю, что тут паритетно. Понимаете, ну, это вопрос такой, если честно отвечать, то услуги у нас сопоставимые. Все крупные компании пользуются нами и ими. Средние компании пользуются по очереди. Небольшие компании – это вопрос предпочтений, потому что для небольшой компании их по отдельности, как правило, достаточно для того, чтобы решать задачи. Для средней компании уже нет, для крупной тем более нет. Как бы, потому что ну, у нас там, 20 плюс миллионов резюме, у них примерно такая же история, но они не полностью пересекаются. Ну, потому что есть предпочтение, кто-то любит зеленый, кто-то синенький. Как бы. Вот кого-то вот, больше нравится вот, название HeadHunter, а кому-то больше нравится SuperJob. Кому-то когда-то повезло на SuperJob, он считает, что SuperJob лучше всех, кому-то когда-то повезло на HeadHunter. Ну, он так считает. Да? Базы не полностью пересекаются по каким-то ну, стандартным задачам для малого бизнеса. Ну, это вопрос, наверное, цены, которая, опять же, одинаковая, плюс-минус, за конечный эффект. Просто по-разному подаются какие-то продукты. Дальше есть какие-то вещи, ну, которых, например, у HeadHunter'а нет, у нас есть. Как бы. Но у них будут, потому что здесь в чем разница, вот, наверное, кардинальная с точки зрения философии компании. Мы всегда что-то изобретали и делали компанию для себя, чтобы нам было как-то комфортно там внутри находиться. У нас слоган, работа должна доставлять удовольствие. И мы, в общем, старались и продолжаем стараться делать так, чтобы люди, которые у нас работают, раскрывались, получали удовольствие от работы. Ну, например, в этом году мы 200 человек на корпоратив вывезли в Тбилиси на 4 дня. Мы были на корпоративе со всей компанией в Стамбуле, в Риме, в Ялте, в Праге, где-то еще. Да? У нас там мероприятия для детей в День знаний, Новый год. Ну, то есть вот такое мы все время что-то придумываем. А компания HeadHunter, изначально ребята ее строили на продажу. Ну, то есть они делали компанию, чтобы продать. И она продана уже раз в 6, наверное, и будет продана скоро в 7 или 8 раз. Ну, вот такой бизнес. Соответственно, они себе не могли позволить что-то придумывать, потому что это дорого придумывать и опасно. Но они затачивались под то, чтобы копировать лучшие практики. Вот с первого дня. И они никогда этого не скрывали, честно, всегда об этом говорим. Мы не придумываем, мы копируем. Мы делаем, стараемся делать лучше, чем те, кто придумал. Соответственно, значит, они очень удачно копируют какие-то вещи, в том числе наши. Ну, там, рассылку вот удачно у нас получилось, мы же мониторим друг друга. Все, они слово в слово ее скопируют. Мы сделали очень удачный сервис работы рядом с домом в прошлом году. Ну, прошло месяц 8, они его скопировали. Чуть хуже, на мой взгляд, чем у нас, но доделаю, не сомневаюсь. Мы запустили осенью видеовакансии, которых нет сейчас, пока еще на HeadHunter, вообще ни у кого нет. И на самом деле это очень интересная оказалась штука, потому что много очень было заходов на тему видеорезюме. И много проектов, которые пытались идти от резюме, снимать резюме людей, еще что-то, они не очень взлетали и пока не очень летают, потому что резюме человека на видео, ну мы же с вами не актеры, мы в ГИКов не заканчивали. И я думаю, что если я начну свое резюме рассказывать на камеру, ну, я, может быть, еще и туда-сюда, потому что у меня опыт большой перед камерой находиться, но среднестатистический человек выглядит будет ну, совсем не порно-звездой, а очень-очень грустно перед камерой. И впечатление о себе будет портить капитально. Ну, потому что он не актер. Даже актеры с 20-го года что-то снимают. Снимать свое резюме с 20 дуб, установкой света. Ну, то есть, вот тема тяжелая. Она есть для тех же самых актеров, да, для которых портфолио оно необходимо. И на эту тему долго не заходили, ну и потому что еще себя снять было сложно. Сейчас чуть проще, все-таки мы можем селфи и начать что-то там наговаривать. Ну, а вот с вакансиями вообще никому в голову не приходило, ну вроде что-то. Вот. И мы в октябре пришла в голову мысль, подождите, а вот сейчас же уже ну, снять достаточно просто. Какие-то вещи, камера видео у каждого в кармане. И можно на самом деле как раз о вакансии очень много рассказать с помощью видео. А давай попробуем, сделаем сервис простенький, чтобы можно было видео с информацией о вакансии воткнуть в объявление вакансии. Значит, сделали, в пятницу запускаем и планируем примерно так. Вот если через месяц у нас есть 100 видео вакансий, мы на них смотрим и решаем, что с этим делать дальше. Если через месяц у нас 100 видео вакансий на Superjob нет, ну вот, закрываем, мало, часто что-то делаем, запилили, выпилили. В понедельник мы пришли, когда на работу было около 1000 уже. При этом часть была задублирована, там МТС несколько раз повесил. Одну и ту же, для разных позиций. Но было из 1000, ну там штук 300 уникальных. Ну и дальше это за 3 дня, а не за месяц. И были, ну то есть совершенно нормальные какие-то появились вакансии, объявления, которые в письменном виде человеку сложно сформулировать, а видео оказалось очень просто. Ну, то есть, это вот, здравствуйте, меня зовут Павел Иванов, я главный врач вот этой вот клиники. Мне нужен, значит, такой-то врач, такой-то врач, такой-то врач, у нас условия вот такие-то, вот, вот у нас стул, стол, вот примерно так выглядит рабочее место. Приходите к нам работать. Все. Или нам нужен оператор системы обратной связи с сопровождением клиентов. Значит, вы будете работать вот с таким интерфейсом. И дальше просто снят интерфейс, значит, мышка двигается. Вот клиент пишет, вот примерно вот это, значит, вот такие-то вопросы. Вот смотрите те вопросы, которые клиент пишет. Вы должны будете на эти вопросы отвечать опять. Ну, просто показана сессия работы клиента с интерфейсом системы. Описать это все в тексте нереально. Показать кафешку, где бариста будет стоять. Вот кафе, вот наша кофемашина, вот нам нужен бариста, вот все. Все просто, понятно и для определенных случаев замечательно работает. И народ, который не мог формулировать в тексте, начал формулировать на видео, особенно молодой. Все взлетело, казалось бы. Вот ни у кого даже мозгу не было. Поэтому я думаю, что значительная часть объявления вакансий в ближайшее время просто перейдет в видеоформат. Ну, просто старое поколение, которое не привыкло, не инстаграмовское, ему не очень как-то вот комфортно себя записывать, а молодежь инстаграмовская, а ты как-то еще писать? Текст? От руки? А у тебя что, это как это, записи, что ли? Нет, видеокамера сломалась, ты что пишешь, что ли? Ну, то есть, понимаете, что происходит? Да? То есть, мы пишем текстом, а молодежь эмодзами общается, и, ну, я уже сам тоже, ну, клеймо набивать в WhatsApp что-то, я нажимаю кнопку микрофона, говорю, это, бла-бла-бла-бла-бла. Неудобно, конечно, ты сразу не можешь прочитать, что тебе прислали, тебе надо слушать, а вдруг там что-нибудь нецензурное послал, ну, надо сразу прижимать. Вот. Но, в принципе, вот все идет к тому, что текст-то умирает. Ну, как средство общения, потому что долго, неудобно. Зачем? А следующий этап, ну, нейроинтерфейсы. Ну, то есть уже сейчас можно по нейроинтерфейсам определить, ну, я думаю, о рыбалке или об обеде. О какой рыбалке и о какой еде еще нельзя, но вот еда или рыбалка уже мозг размечен, уже можно понять. Ну, все очень быстро придет к тому, что можно будет и глубже залезать. Поэтому действительно очень быстро все развивается. При этом, что интересно, чего не было. Например, 10 лет назад в тех же самых информационных технологиях или в образовательных, например, проектах, за которыми я следил. Вот был один способ решить задачу, правильный, самый короткий. Ну, то есть, вот ты из точки А идешь в точку Б, тебе нужно достичь какого-то результата. И вот, чтобы сделать это лучше всех, вот у тебя есть ровно один путь, ну, ты там вот по синусоиде можешь пройти, но все, кто рядом, все, в общем, будут понимать, как ты шел, конкуренты будут понимать, как ты шел, и вот ты дойдешь из точки А в точку Б. Значит, то, что я вижу сегодня, например, в информационных технологиях или в образовательных проектах, появилось большое количество альтернативных каких-то методик, методологий, алгоритмов, которые позволяют совершенно разными способами решать задачи, При этом люди технические, например, которые пишут эти алгоритмы, вот одни решили задачу, другие решили задачу. То есть там что-то нейросеть обработала изображение, например, как-то. Да, и на выходе у них там что-то одинаковое. Но вот они сидят друг напротив друга, вообще не понимают друг друга. То есть они эти решили задачу, они понимают, как они эти сделали, но они не понимают, как эти сделали. Как? А те сидят, как? Вообще непонятно. Как вы это сделали? Ну, то есть количество вариантов знаний, как бы, да, в том числе и технологий, ну, плодится таким образом, что люди перестают понимать даже, вот, ну, что произошло. Это вот тоже очень интересная такая штука.
Да. А расскажите, пожалуйста, а как вы сами относитесь к тому, что вот у вас копируют?
А как это? Ты можешь с этим что-нибудь сделать, как бы, да? Или нет? Значит, к сожалению, по российскому законодательству алгоритмика не патентоспособна. Поэтому, скажем, у нас вот, в Штатах можно запатентовать алгоритм какой-то или порядок действий, ну, да, а у нас нет. Поэтому тут защищаться, ну, наверное, можно что-то придумывать, но, ну, спокойно, на самом деле.
Ну, вы на них думаете, вот гады опять?
Или... Ну, знаете, это... Знаете, тут ведь вопрос какой... Вот, например, наши тексты, да, ну, какие-то клиентские письма, там еще что-то, ну, скопировало, ну, несколько сотен, не тысяч проектов, которые что-то пытались сделать за 15 лет. Ну, где они? Ну, потом, опять же, ведь, знаете, копирование, это не всегда плохо. Все у кого-то что-то копируют. Ну, не можете запустить сегодня машину, не копируя 4 колеса, там еще что. Все равно у кого-то что-то копируют. Поэтому, ну, как, это заставляет не стоять на месте. Потому что на самом деле, когда спрашивают, как я отношусь к тому же хедхантеру, я говорю, я искренне люблю. Потому что если бы их не было, мы бы в прямом смысле сейчас зарабатывали раз в 10-20 меньше, чем зарабатываем сейчас. Считали, что мы вот просто круты, неимоверно, впереди планеты всей, и все замечательно. Сервис был бы в 10 раз хуже, ну, все бы радовались, что хотя бы так что-то есть. А конкуренция, ну, она великая вещь, она позволяет тебе находиться в тонусе все время, дает тебе вызовы. Да, она неприятная, когда особенно там тебя раз и где-то конкурент на хромой козе объехал. Думаешь, блин, ну что ж такое-то? Он только расслабился, только вот думаешь, ну все, ну вот сейчас я вот, ну, ничего не буду делать, какое-то время понаслаждаюсь. А нет, тебе снова приходится что-то выдумывать. Но основном, пока мне в этом нравится, пока вот какая-то пассионарность присутствует, ну, наверное, когда-нибудь я от этого устану, брошу все, еду в Урюпинск ловить окуней.
Можете порекомендовать какие-нибудь книги именно по бизнесу? Вот робот только сказали, вот такой для прикладного характера, если есть по бизнесу, лично вам тоже.
А вот смотри, что значит по бизнесу? Ну, потому что...
Построение компании такой же, у вас там...
Ну, смотри, с точки зрения построения компании, это тоже порядок. Например, с точки зрения построения команды. Да, вот если брать коллектив, да, как построить успешный коллектив, успешную команду. На мой взгляд...
Лучше с точки зрения, в принципе, бренда самой каковой. Про коллектив обязательно. Начни с коллектива.
Ну, снова, с коллектива, если моя любимая книга, это не одна книга, это серия книг, это Роберт Асприн, «Корпорация Миф», там много книжек, они все про одно и то же, про построение команды, про управление командой в разных условиях, это фэнтези юморное, совершенно замечательное, оно как бы не про это, но на самом деле про это и лучше книги про кейсы управленческие, совершенно разные, там снова не одна книга, это там десяток романов. Ну, я всем просто рекомендую, совершенно замечательное чтение.
Это про персонал, да?
Это вот про командообразование, про трудности, про поиск каких-то вот неочевидных путей, про партнерство. Ну, вот, прошу, очень рекомендую. А так, ну, Лескова со Шмелевым рекомендую очень сильно читать, потому что очень сильно помогает как-то высказывать мысли потом тем языком, который доступен тем, для кого ты что-то говоришь. Потому что как-то формулировать ясно то, чего ты хочешь, это большое искусство. На самом деле у меня тоже не всегда, наверное, это получается. Но мы же все в коммуникации. Для того, чтобы что-то продавать, надо уметь об этом рассказать. И желательно на хорошем русском языке, пока еще текст у нас живой. Или сказать. Вот там, где хороший русский язык, это классика. Здесь ничего не меняется. И я сам, когда чувствую, что у меня через каждое слово паразит. Вот, например, последнее слово паразит, которое я у себя поймал и ловлю абсолютно у всех сейчас. Ведущих, дикторов, людей замечательно говорящих по-русски, каких-то актеров, режиссеров. Это слово там. Ну, там мы пошли. Да, там вот было. Вы послушайте себя, я уверен, вы там у себя сейчас начнете это слово ловить. Я долго о нем не знал, потом случайно послушал свое интервью на радио на каком-то. Я ужаснулся. Начал с этим бороться. Потому что я думал, что, в общем, я говорю как-то без большого количества слов паразитов. Но иногда себя полезно слушать со стороны. Вот. А дальше просто про построение бизнеса. Ну, понимаете, вот про то, как строилась IBM или General Motors, это все, конечно, интересно, но ну, на самом деле никому еще, если можно было, прочитав книжки, что-то построить, мне очень нравятся вот какие-то прикладные вещи, которые, например, если мы хотим, везде есть классики, да, вот в каждой теме, например, если нам надо рекламироваться, не надо читать книжку, которая издана 2 года назад, например. Надо начать с Агилви, ну, потому что вот есть классики какие-то, да? И потом уже, прочитав классиков, можно, понимаете, ты вот хорошую книжку про современный рекрутинг читаешь там сегодня, да? И человек понимает, о чем он пишет, или он классиков не читал. Ну, потому что, например, я в какое-то время читал в институте, увлекался философией какой-то современной. Вот я читал, там что-то восхищался. Вот. А потом мне попались отцы церкви, там, 4 век. Я понял, что, конечно, ну, Кант это замечательно, еще какие-то там модные философы, но они просто не читали того, что было до них. Потому что если бы они это все читали, они бы вот то, что они написали в 20 веке или в 19, ну просто, да, греков надо было, эллинов читать, как бы, немецким философам, они не все читали, поэтому что-то они там начали изобретать, и это вроде тебе кажется вот каким-то открытием, но когда ты читаешь раннюю философию, ты понимаешь, нет, не немцы это изобрели, все это было сильно раньше, интереснее, глубже прописано. Поэтому вот везде надо найти классиков. Если водопровод, то я уверен, что есть классики водопровода. Если у нас ресторан или кафе, то есть какие-то кто-то, кто писал классику про рестораны, как строится ресторан, принципы остались те же, просто слово интернет не было в тех книжках, сейчас есть. Вот. Да.
А подскажите какие-нибудь ниши на интернет-пространстве, для которых у вас нет интереса? А вы уже завтра
Абсолютно. Абсолютно.
Ну, что-то близкое, вот все плоды, которые
хотят. Абсолютно любая ниша. Абсолютно любая ниша по любой специальности, если сделать какой-то узкоспециализированный ресурс, ну, для достаточно большого количества людей. Ну, то есть, вот для бухгалтеров я бы не стал сейчас делать, например. Ну, потому что это замечательно закрывают потребности суперджоб. А вот какие-то вещи, ну, не знаю, стоматологи, да? Вот достаточно узкой ниши, но их много. Но есть там какая-то специфика, где стоматолог может выложить какое-то вот в удобном виде свое портфолио, да, чтобы я сейчас начинаю фантазировать. Потребность вечная, заходов сделать ресурсы, где бы искали работу с ИЛы хорошие, миллион. Проблема в том, что как вот топ-менеджеры настоящие не ищут работу никогда, она их сама находит, так и сейлы хорошие никогда на рынок труда не выходят. Вообще никогда. Ну, то есть можно взять человека, не подготовленного, с потенциалом с рынка, и его доучить. Его можно найти на суперджобе. Но если мы придем на суперджоб, и вот мы можем найти супербухгалтера, или суперглавного бухгалтера, или там суперинженера ПТО, например, на суперджобе, или ну, вот каких-то специалистов таких функциональных. Но суперсейла мы не найдем. Ну, потому что они все всегда на работе. Ну, то есть, вот. Поэтому Значит, вот ресурс, который бы, на котором можно было бы найти именно сейла, вот пришел, о, хочешь вот такой сейл, тебе хочешь такой. Много попыток было, мне неизвестно. Удачно, попробуйте, может быть, получится. Ну, то есть, это потребность огромная. То есть, придут, будут платить деньги, всем нужно. Но тут вопрос спроса и предложения.
Продать свой ресурс, да?
Нет, тут, сможете ли вы продать свой ресурс потенциальным нанимателям сейлов, даже не сомневаюсь. Выстроится очередь платить за сейлов. Сможете ли вы сейлам продать?
Да.
За бесплатно, чтобы они пришли и зачем-то там засветились
вы
на ресурсе.
Вы говорите именно про информационные ресурсы, агрегаторы, то есть то, что будущее именно за какой-то более сегментацией?
Не обязательно, нет. Ну, понимаете, если мы говорим о задачах крупной организации или средней организации, то там сегментация, она ну, как хороша, но в общем, всегда потребность в разных кадрах и бегать по 20, 30, 50 сегментированным ресурсам, на самом деле, не очень удобно. Поэтому, но если у нас какой-то спрос очень узкий, мы разрабатываем, не знаю, импланты, опять же, да, ну, какие-то. Ортопедические или стоматологические. Ну вот, наверное, можно что-то вот где-то сконцентрировать, где что-то будет. Не знаю, понимаете, вот нишевые ресурсы, которые что-то аккумулируют и что-то на этом зарабатывают, и вполне себе зарабатывают больше, чем там среднестатистический ресторан. Много я их даже не знаю. Ну, то есть они есть, я знаю, что они есть. Есть много всяких айтишных, разных, сегментированных, уже там, не знаю, до чего они досегментированных, по конкретным технологиям, еще что-то. Их достаточно много. Сказать, что они там, многие из них что-то зарабатывают приличное, нет, но есть, которые вот узкосегментированные, зарабатывают очень прилично. Наверное, в каких-то нишах что-то еще можно сделать. Я просто об этом сейчас ну, как, не думал, потому за ненадобностью. Поэтому мне сложно сразу что-то сгенерить. То есть ниш свободных, я уверен, полно. Я вижу, что в целом уровень конкуренции, вот в целом, если мы возьмем, там, не знаю, в сфере услуг, например, или в продаже, у нас очень низкий на российском рынке. Ну, просто очень низкий. Ну, потому что народ платит, например, за рекламу в директе, ты тыкаешься, заходишь, сайт не работает. Или ты зашел, сайт работает, ты говоришь, мы вот хочу что-то купить, через 3 дня перезвоним. Ну, ребят, ну, все. Ну, они заплатили за рекламу, значит, у них как-то есть деньги, то есть от тех клиентов, которые приходят вот даже таким образом, это хватает, чтобы за рекламу платить. Ну, это вот в каких-то Европах там все жестче, серьезнее. Поэтому мы, конечно, во многих очень отраслях очень расслаблены пока. И это дает массу возможностей, просто пахать надо. У нас есть примеры такие не очень хорошие, когда вот нам по телевизору показывают, ну, там нифига не пахал, папа подарил нефтяную вышку, и типа у него все хорошо. И мы так думаем, а что, так тоже можно? Ну так вот нельзя, если папа не подарил нефтяную вышку, к сожалению.
А как бы вы лично искали для себя хорошего сейла, если они еще
не представлены? Хорошего кого?
Продавца. Если они не представлены на вашем ресурсе, на подобном.
Нет, как мы берем людей, ну, нам несколько проще, потому что у нас бренд и, например, люди, ну, не супер продавцы, да, а подготовленные люди с навыками продаж из других компаний, где им менее интересно, к нам приходят уже. Но дальше мы постоянно занимаемся обучением. Постоянное обучение, постоянный разбор кейсов, постоянная работа с возражениями. Потому что когда вам нужно 100 сейлов, ну одного-то вы найдете, супер, а вам нужно, чтобы структура работала. Поэтому ну, мы постоянно учим людей. Здесь другого способа нет. Учить, научил снова начинать учить, потому что, ну, снова получается так, что, например, вот снова у нас этот год обучения опять, я вот объявил, все согласились, ну, надеюсь, что все как будем учиться и учимся, и приглашаем и внешних тренеров, и новую систему обучения строим. Ну, потому что, например, 10 лет назад я мог любую часть тела дать на отсечение, что у Суперджоба вот объективно самый лучший сервис клиентский во всей стране, неважно, какую отрасль мы возьмем. Вот мы возьмем медицину, рестораны, банки. Клиент, обратившись в Суперджоб, получит все равно 100%. там, в 100 раз лучший сервис, чем он обратится куда бы то ни было. Ему быстрее позвонят, перезвонят, еще что-то. Вот, все будет самое лучшее. Он получит там уведомления всякие. Вот все. Вот, просто не было ничего близко с постоянным. А сейчас я понимаю, что, о, здесь звоночек, смотрите, мне перезвонили за 15 секунд, мы так не перезваниваем. О, тут мне какая-то вот уведомляшка шлепнулась от того, где я купил вовремя, там, и с красивой картиночкой у нас не так красиво выглядит. И я понимаю, что если 10 лет назад у нас был вот просто мега лучший сервис, то сейчас он, ну, я не могу сказать плохой, нет, он очень хороший, и клиенты супер довольны, но я-то понимаю, что я где-то уже, вот вполне возможно, кому-то из вас обращаясь за какой-то услугой, получаю сервис лучше, ну, в какой-то его части, может, не вам, а может быть целиком, чем вот я вижу у себя, я понимаю, это надо срочно подниматься и бежать, потому что то, что считалось там супер-пупер 10 лет назад идеалом, и у нас все учились и копировали, то теперь нам есть у кого чего скопировать, и это нормально, и замечательно, и будем учиться. Вот, поэтому учиться, 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 все, другого способа нет.
А как достигаете такого сервиса, как-то ориентированного, за счет стандартов каких-то прописанных, или каких-то еще...
И за счет прописанных стандартов, и за счет того, что люди постоянно учатся, ну и за счет того, что, конечно, мы берем людей, которые, ну, хотят хорошо работать с клиентом. А кто не хочет хорошо работать, того мы... Ну, то есть это процесс, который работает. Это и человек пришел, его протестировали вначале, дальше его посадили, у нас работает система, полностью все записываются разговоры с клиентами, дальше они просто записываются, есть регламент, кто их зачем прослушивает. Дальше эти все кейсы разбираются с новыми сотрудниками, хорошо он говорил, плохо говорил, где плохо, где хорошо, у него есть останок. Дальше возникают какие-то новые ситуации, все это... Там есть специальные люди, которые отбирают эти кейсы, и уже садится не один, а там группы, которые работают на определенных направлениях, они разбирают, что не так сказали клиенту, что так, какие новые потребности появились, все это где-то там фиксируется, куда-то идет. То есть это вот процесс, который не останавливается вообще, и ну, как-то вот он идет, слава богу, я не участвую в нем. Опять же, слава богу. Ну, то есть это вот, оно как-то вот изначально, толчок этому дан, оно строится, и я опять же только вношу сумбур, прибегаю, говорю, ой, мне тут на 15 секунд, мне перезвонили за 15 секунд. А я вот в себе набрал, мне за 15 не перезвонили секунд.
Ну, вот ту систему, которую вы сейчас описали, вы ее создали или она естественно сложилась?
Ну, ее создала компания Superjob и команда, но не я. Ну вот, если вы меня начнете сейчас пытать, как конкретно создавалась вот эта вот система, то я как бы очень хотел, чтобы она была строилась, говорил, чего я хочу получить на выходе, но есть люди, которые все это делают лучше меня и разбираются в продажах. Ну, то есть, во-первых, конечно, ну, меня к клиенту подпускать нельзя. Ну, вообще, конечно, я не умею работать с клиентом, и это ужас-ужас, я бы всех клиентов разогнал моментально. У нас, например, в клиентском сервисе работает много преподавателей в прошлом. Мне кажется, что это замечательные клиентские менеджеры. И рекомендую брать, вот, кому нужно терпение во взаимоотношениях с клиентами, кому нужно объяснить клиенту 14 раз, как вот правильно что-нибудь нажать кнопку, а потом, когда на троечку получилось вместе с ним порадоваться, это, во-первых, мужики это вообще, ну, то есть у нас есть отдельные экземпляры гениальные, у кого это получается, но их меньшинство в клиентском отделе. Большинство, конечно, девушки, и, конечно, мужчин, я шовинист, допускать к серьезным делам, особенно к работе с клиентами, на мой взгляд, нельзя, опасно, потому что меня допусти, я сразу начну раздражаться, да чего там непонятного, да уже это покупай или пошел вон, ну что такое. Вот. Ну, а мне говорят, Алексей Николаевич, так, вы в стороночку отойдите, мы сами, ну или там в службу поддержки кто-нибудь напишет 16 раз один и тот же вопрос. Я говорю, можно я отвечу? Мне говорят, Алексей Николаевич, не надо, вы в прошлый раз ответили, мы судились 2 года. Не надо. Не надо. Потому что давайте, у нас есть специально обученные люди, пусть они ответят. Вот. Поэтому меня по шаловливым ручкам иногда хорошо обученные и мотивированные непрофессиональные наши сотрудники бьют, и я, в общем, стараюсь смиряться. Но иногда очень хочется поучаствовать в процессе, что-нибудь написать там, клиенту. Вот, как-то так. Да?
вот в интернете как бы много постов про идеальный офис, идеальное место работы, как бы люди это смотрят. И там больше рассказывается про свободный график. И людям это нравится. Как вы думаете, график 5-2, отпуск по графику, понятие выходной, то есть вот этот старый рудимент. Я вот его ненавижу ужасно, потому что выходные турбазу снимать дорого, арендовать. И я бы снимал ее в понедельник, вторник с друзьями, и было бы по 5 тысяч в день. Рыбачить было гораздо выгоднее. Но у них всех 5-2, и надо начинать снимать ее по 30 тысяч за день. Вот, вымрет ли график 5-2, и будут ли люди работать так, как вот Яндекс, Гугле, вот это вся идеальная каша.
Давайте так, Яндекс, Google, вся идеальная каша, они тоже суперджоп, идеальный офис, гигиенические души, там все это, стенки, все это у нас есть, как бы все это хорошо, но это картинка, конечно. Пашут люди везде. При этом... При этом пашут 24/7. Нет, вопрос в том, что, понимаете, когда вы... Например, бариста, вы не можете вот так вот.
Пахать не
5-2. У вас другого варианта нет, и вас и ценят за то, что вы делаете хороший кофе или там вы повар, да, ну это невозможно. Значит, поэтому и сейчас невозможно, никогда не будет возможно. В целом тенденция, что поскольку становится худо-бедно больше интеллектуального труда, когда не нужно физически стоять у станка для того, чтобы что-то там производить, продукт, то, конечно, тенденция, что график свободный появляется все больше и больше, она нарастает и будет нарастать. А ну, для вас лично, ну, пожалуйста, организуйте. Ну, то есть у нас, например, ну, часть вот клиентским менеджерам невозможно работать по такому графику, ну, потому что клиент, вот он работает по графику 5-2. Соответственно, у нас клиентское спражнение работает 5-2. А программисты могут работать вот так вот. Никто не контролирует, поскольку они там пришли на работу. Ну, то есть руководитель группы, тимлидер контролирует, наверное, свою команду. Ну и все. Потому что важно, чтобы они сделали продукт, а как они ночью, днем, там, утром. При этом понятно, что есть команды какие-то, которые друг на друга завязаны, они как-то между собой договариваются. Ну, потому что им надо там что-то обсудить, и ну, удобнее это сделать очно и в офисе. Поэтому, например, ну, мы кого-то, переводя на удаленный график, например, не все радуются, когда у тебя полная свобода. Потому что есть люди, которым удобнее работать дома в тапочках, но это абсолютное меньшинство на самом деле, которое эффективно работает дома в тапочках. Потому что это нужно как-то вот с детства какое-то специальное воспитание себя и там окружающих. Родиться в Германии, кстати, очень необходимо для этого, потому что могу как анекдот рассказать про родиться в Германии. Как-то мы были на Кубе на рыбалке, и еще у нас была экскурсия по Кубе, мы так вот ехали по Кубе, по всей проехались. Кто-нибудь бывал на Кубе? Вот на меня Куба произвела чрезвычайно депрессивное впечатление, вот более депрессивного впечатления я не помню. То есть я приехал, у меня 3 дня депрессника, ужас какой. Это вот совок, доведенный до крайней степени абсурда. И просто это вот ужас. И вот мы проехали, посмотрели ужас, основные города, потом неделю порыбачили где-то там эту цивилизацию, даже интернет на дебаркадере в океане, вернулись, опять ужас. И вдруг мы въезжаем в городок под названием Сент-Фуэгос на Кубе. И не очень понимаем сначала, вот, что-то не то, мы не Куба. Ты это сначала не понимаешь, ты же на Кубе, но то есть надо понимать, что вот Куба это вот, если может быть доска оторвана от забора, она оторвана, если может быть ржавая, значит ржавая, как бы, ну какой-то фасад вот еще, ну то есть если штаны не стиранные могут быть, значит они не стиранные, если вот что-нибудь не покрашенное, ну вот последний раз 50 лет назад крашено, ну все, вот если бежит мимо собака, то она маленькая, худая, вся больная, отдельная тема, там реально отрицательные эволюция, потому что ну, они не могут в этом климате выживать, поэтому все они плодятся, больные, хромые, все. Такие же лошади, маленькие, костистые, как собаки, их шатают из стороны в сторону. И при этом ты видишь, стоит такая вот размером со слона лоснящаяся корова у дороги с вот таким вот выменем, как бы, на которой там не то что пылинки, муха к ней не подлетает, потому что за это смерть крестьянина. И он доит ее, сдает это молоко, это отдельная тема, значит, молоко бесплатное для детей зато. И вот ты видишь вот такую корову, которая не его, она государством дана, и он за нее своей жизнью отвечает. А он, значит, на лошади, которая в прямом смысле, у него ребра такие вот торчат, вот, ужас такой вообще. И тут Сент-Феликс, что-то не то. Что не то, не понимаю. Потом ты понимаешь, что дома выкрашены какие-то такие вот розовые, голубые цвета, и побеленное все. И что-то вот, и мостовая какая-то, и люди как-то улыбаются. А ты не сразу это все понимаешь. Ты приходишь, вот, тебя провозят, экскурсовод прикрепленный, КГБшник местный. Значит, ты садишься в ресторан, там меню стейк есть и лобстер. А надо понимать, что полная государственная монополия на говядину и морепродукты, их в ресторанах нигде нет, потому что все рестораны полугосударственные, частных же не было, сейчас может появиться, частного бизнеса нет. И в меню стейков и лобстеров нет, но официант тебе подходит и говорит,
есть свежие стейки.
Из-под полы тебе в ресторане могут пожарить стейк. Вот. Ну, такого среднего качества. А здесь вот стейк в меню как-то даже, в общем, странно. Мы удивлены, спрашиваем, а стейки есть? Да, есть. Ну, и вот мы обедаем, заехав, и потом нас ведут на экскурсию по городу, значит, будут что-то рассказывать, вот здесь у нас вот это, вот здесь основатели, отцы, здесь центральная площадь. И мы как-то вот в один момент, слушай, подождите, а вот мы что-то не понимаем, а что это у вас тут такое, вот вроде как Куба, но не Куба, вот все какое-то тут, все прибито, все вот побелено, вообще ничего не валяется, палисанчики, какие-то цветочки растут, никакого депрессника, дети гуляют. Говорит, а у нас мэр не ворует. Блин, да? А как? Вот, мэр не ворует. А потом выясняется, что Сент-Феликс это немецкая колония на Кубе. Ну, то есть вот это место, куда заселились немцы, и никакие революции на них не повлияли. Ну, потому что вот, ну, там, коммунисты, не коммунисты, палисадник должен быть покрашен. И коммунисты, не коммунисты, вот все должно быть ровненько, вот, и гвоздь должен быть прибит до конца. И это не зависит от того, что вот мешают, тут деньги есть, нет денег. Это не парит, потому что у соседа прибит, у тебя должно быть прибито. Все. И вот прошло уже сколько там, значит, этой коммунистической революции, Гавана вся в состоянии просто общественного туалета находится. Ужас, кто не был, поверьте на слово. А это просто ты попадаешь в какую-то вот, не знаю, там, Швейцарию современную, на Женевское озеро. Вот выглядит как городок на Женевском озере. Вот четко, как вот так на берегу моря. Вот про немцев хотите верить, хотите не. И баронник немец, не воруй.
Ну? Партнеры, у вас кизы остались?
Да.
Как это получилось?
А мы не работаем вместе. Ну, то есть, вот мы все организовывали это с моим другом, с моим однокашником Сережей Габестро. Вот, и началось это все с Суперджоба. Вот, а потом появился фабрикант, и мы как бы сначала на первом этапе занимались вместе и Суперджобом, и фабрикантом, и он, и я. Потом мы поняли, что когда мы вдвоем с ним в одной комнате находимся, нас слишком много. И, потому что если мы какие-то переговоры, все, это вот я А, он Б, я Б, он С, там, я направо, он налево. Ну, мы начинали при клиентах спорить, ты не прав, ты не прав, то лучше даже. Вот. В какой-то момент мы поняли, что как-то лучше поделить, еще каждому заняться тем, что больше нравится. И мы отделились, не бизнесы разделили, а он занялся фабрикантом и войной там, с чиновниками, я занялся рынком труда. И, значит, когда, то есть мы продолжаем ходить в баню, когда нужно, спрашиваем друг у друга советов, но когда не нужно, мы друг у друга советов не спрашиваем. Поэтому мы полностью друг другу доверяем, поэтому я абсолютно любые решения, его не спрашивая, акционерные принимаю без него, ставя его по факту в известность, если я считаю, что ему нужно об этом знать. Если не нужно, так и не ставлю. Вот. Ну и он, в общем, те же самые решения принимает по фабриканту, любые не советуясь со мной. Ну, там чуть больше партнеров, поэтому там сложнее, там, тяжелее история все-таки с корпоративными закупками. Там. Вот. Но все равно все решения принимает, не советуясь со мной, я их заранее поддерживаю. Ну вот мы больше 20 лет в таком режиме, ну, пока, слава богу, мы. У нас есть за что друг на друга побежаться, рыбу больше вытащил, чем я, например, на рыбалке. Но по бизнесу, слава богу, мы пока с Божьей помощью ничего не делим такого, чтобы вот нам надо было делить.
Так жалко, это все заканчивается, просто очень...
Короче, это больно, такой отвлеченный. Вот вы как-то отслеживаете вообще цепи прямо в чем, и насколько, может, анализировали ваше мнение по интеграции виртуальной реальности вообще, насколько ваше мнение вообще как таковое будущее?
Ну.
Тенденции
говорят, что Intel, вложив 350 миллионов долларов в подразделение виртуальной реальности, будут полученного сворачивают и продают за копейки кому-то там, дальше. Да? Поэтому это вот к вопросу, что ожидания от каких-то технологий оправдываются, от каких-то не очень. Значит, про виртуальную реальность могу сказать следующее, что на сегодняшний день ожидания от технологии они не оправдались. Ну, то есть, те инвестиции, большие инвестиции, которые были сделаны и продолжают делаться, хайп ушел, то есть, был хайп, как с блокчейном в какой-то момент, ну, чуть меньше, наверное, но был, значит, все вот, очки там, еще что-то, один вариант, второй вариант, не идет, дорого, ну, то есть, нет, дорогое производство контента для этого всего, ну, то есть, вот, условно, криптовалюта, любой студент может наклепать на коленке. Ну, в прямом смысле, коины там сделать и заявить, что у него ICO, и пошли. С виртуальной реальностью не так. Это вам нужно нанять кучу квалифицированного народа, кучу дизайнеров, 3D-дизайнеров, там, дорогое оборудование, сервера, чтобы все это отрендерить и чтобы что-то там встроить. Поэтому оно, конечно, будет развиваться, но стало понятно, что это дико дорого, очень прикладно. Нужны какие-то специализированные девайсы, которых нет оконечное оборудование. Ну, просто фигня, в которую можно ставить мобильный телефон, не заменяет настоящих. Вот. И ну, вот хайп ушел, и это становится каким-то таким коммодити, которое, да, наверное, какое-то медицинское применение. Да, там для чего-то, не знаю, в какой-нибудь кристаллографии заглянуть внутрь кристаллической решетки какой-нибудь сложной молекулы и представить, что куда-то тут, ну, то есть сейчас начинаю фантазировать. Ну, то есть будет какая-то следующая реинкарнация на новом уровне технологий. То есть я думаю, что когда чипы начнут встраивать в мозг, а их начнут встраивать в мозг, это вопрос.
Я к этому спросил.
Да. Ну, то есть то, что чипы. Смотрите, ведь происходит следующее. Конкуренция людей, конкуренция технологий к чему приводит? И доступность девайсов. Мельдони жрут уже там, ну, много кто жрет мельдони. Ну, потому что вроде как там, какие-то когнитивные способности, в том числе, а не только спортивные, оно улучшает, а пятая нога пока еще ни у кого не выросла. Ну, поэтому вроде там, можно жрать, и ничего страшного пока не происходит. Как это там отразится, непонятно. Но это же не одна эта вот фигня. То есть каких-то химических улучшаторов человеческой природы, их уже напридумано очень много, и чем больше становится известно о геноме, о мозге и так далее, тем больше чего-то придумывается. Ну, вот этот вот фильм про НЗТ, наверное, там много кто видел, но это на самом деле там не сильно далеко от того, что реально происходит. Где-то есть какие-то этические ограничения, где-то нет. Но китайским врачам, которым не дали от трех родителей сделать ребенка в пробирке в Китае, они поехали в Венесуэлу. Значит, этим ужасом занялись так. Значит, то, что китайские врачи давно производят генно-модифицированных спортсменов или музыкантов, ну, вот у меня ни малейших сомнений нет, ну, потому что военные технологии, ну, а как без этого? Как бы, ну, надо производить снайперов изначально. То, что мозг достаточно размечен уже, что на просто вот ребенок родившийся, можно совершенно однозначно сказать, что из него Рихтера не получится, вот даже не стоит это развивать, или великого математика из него не будет. Ну, потому что видно, что зона, которая отвечающая там, за пространственное мышление, например, у него не развита. Ее можно прокачать какое-то время, но она никогда не дойдет до такой ситуации, как вот у того, кто изначально родился с этой зоной в более развитой. Или у кого зона, отвечающая за абсолютный слух, уже развита. Ну, ты ничего ты с этим не сделаешь. Это такая вот, ну, евгеника, не евгеника, фашизм, не фашизм, но это есть, и от этого никуда не деться. А раз это есть, значит, это будет, к сожалению, использовано в первую очередь для преступности, порнографии и торговли наркотиками, потому что это вот все идет впереди, преступность в использовании этих технологий. Потом, ну, потому что спецслужбы где-то разрабатывают и одновременно разрабатывают преступники. У преступников есть большие деньги, они в него могут вкладывать и вкладывают на сегодняшний день наркокартели сопоставимые деньги с Гуглом и Apple. Поэтому это такая сложные вызовы, с которыми, ну, придется нам всем жить и в этом как-то бороться. Поэтому чипы в мозг — это вопрос, ну, там, в нашей жизни. Есть величайшие ученые, нобелевские лауреаты, которые прогнозируют, что сингулярность полная наступит к 45-му году. Разница между человеком и компьютером просто не будет еще при нашей жизни. То есть мы все станем компьютерами. Это на полном серьезе говорят люди, ну, в общем, к мнению которых можно было бы прислушаться. Поэтому, ну, не станет тот, кто не захочет. Поэтому человечество будет ветвиться.
Вот интересный вопрос у меня возник. А вот вы знаете, сейчас же Google, да, ОЛП и Сергей Брин, они, в принципе, открывают, что все основные силы Google, они, в принципе, брошены на работу с искусственным интеллектом, да, нейросетями и так далее. И на этой почве, ну, они все друг друга знают, допустим, Сергей Брин, да, и вот с Маском, с Илоном Маском, они, у них два диаметральных разных мнения, как я считаю, что искусственный интеллект — это круто и будущее, а Илон Маск, например, и Стивен Хокинг, считаешь, типа, он уничтожит человечество. Вот ваше мнение.
Знаете, я читал и тех, и других. Значит, есть, ну, снова, два диаметрально противоположных прогноза, как вы сказали. Значит, к сожалению, пока, ну, то есть, если дать человечеству развиваться так, как оно развивается, победит самый плохой прогноз. И что такое плохой прогноз? Что золотое, вот те самые владельцы мира, условно, те, кому принадлежат 300 крупнейших инвестфондов, которые перекрестно владеют 99% мировых состояний нефти и всего остального, значит, вот их есть несколько тысяч человек, они на Золотом острове взлетят, но они уже давно летают на этом Золотом острове, просто он не взлетел еще. И им абсолютно все по барабану, потому что им уже давно все по барабану, и вкладывать в общественные блага зачем? Ну, все. А остальные тут будут грызть внизу друг друга волками, ну, потому что никаких других способов чего-то сделать нет. Вот Сирия на всей большой территории Соединенных Штатов, России, Европы и навсегда. Значит, это совершенно такой прогноз, просчитанный, вероятность которого, на мой взгляд, конечно, очень высокая. Если не вмешается очень жесткая регуляторика государства, которая какие-то вещи государств, вот как нераспространение ядерного оружия, да, есть же тема, есть МАГАТЭ. Государство, которое, организация, которая худо-бедно контролирует вопросы нераспространения. Об этом договорились, есть договор. Понятно, что де юре Израиль не владеет ядерным оружием, но де-факто оно у него есть, об этом все знают, но они особо об этом не кричат и не машут ядерной дубинкой. Есть ядерные державы, мы их знаем, есть еще иное количество. Там, Индия, Пакистан, например, у которых де юре нет, де-факто есть, и мы знаем. Мы знаем, что у Японии нет ядерного оружия, но она в течение двух недель может его создать. Ну, потому что у нее мозги, все технологии существуют. Но это не ползет вот бесконтрольно. Да? Соответственно, искусственный интеллект, ну, видимо, какие-то вещи связанные с искусственным интеллектом очень узко, да, но с развитием технологий медицинских, еще каких-то, вполне возможно, придется ограничивать так же жестко, как мы ограничиваем распространение ядерного оружия. Другое дело, что тут стоимость использования технологий очень невысокая, и вот мы вот здесь вот можем с собой таскать ядерную бомбу, ну, информационную. чего с ядерным оружием, ну, вы можете грязные материалы с собой таскать, это одно, но чтобы их произвести, вам нужна индустрия, вам нужны карьеры, вам нужны центрифуги, вам фиг знает чего, вот с собой таскать не будешь, и одному человеку недоступно. Здесь вызовы очень серьезные, и человечество, конечно, перед серьезным вызовом стоит. До сих пор с какими-то вызовами человечество справлялось. Но это ничего не значит. Потому что как возможен прогресс, так и возможен регресс. И какие-то страны, например, глобальные империи, которые шли по пути прогресса, они ушли в никуда. Римская империя, Великая Испанская империя. Кто такие испанцы? Ну, никто, звать их никак сейчас. Но несколько сотен лет назад, это же властители мира, значит, они не в ту колею попали. Они говорят о том, что у нас там будет сплошной позитивный прогресс, не знаю. Может быть, жесткий и тяжелейший действительно регресс. И здесь, конечно, духовные вызовы очень серьезные перед человечеством стоят, на мой взгляд. У меня нет рецептов, то есть надо учиться, надо готовиться, надо детей обучать soft skills, то, что называется, да? Ну, то есть давать им развиваться по максимуму, стараться делать так, чтобы люди, которые находятся рядом, как-то вот жить для них, и пользоваться моментом, делать хорошо вокруг себя, ну, может быть, оно будет расходиться куда-то дальше. А что с этим будет, ну, посмотрим. Как-то вот так. То есть есть о чем задуматься, но я бы в депрессию не входил, но ждут нас веселые, очень интересные времена, где будет много позитива, но много опасностей. Ну, про железные дороги тоже страшные вещи рассказывали, когда они появились, если кто-то помнит. И конца света ждали. Поэтому, в общем, может быть, все будет как с железными дорогами, с искусственным интеллектом. Просто мы сильно ускоримся и пройдем это.
Через силу, говорю, прям через силу. Мы никого не выгоняем, мы здесь долго всегда. Но просто невозможно.
Алексей. Спасибо, господа.